Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа.
Восемь часов 38 минут, среда, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
слушай,
доброе
значит,
утро.
Слушай, значит, полетел. Сверхракета полетела. Ну, я думаю, надо поздравить человечество. Надо поздравить человечество. Сверхтяжелая ракета.
Сейчас скажете человечка.
Человечество.
Надо поздравить.
Человечество.
Да.
Значит, Илон Маск запустил сверхтяжелую ракету, которая ушла, улетела. Она какое-то время повисит на орбите Земли. Там сейчас перформанс такой, значит, внутри ракеты сидит автомобиль Тесла, спортивный такой, с открытым просто верхом. Внутри него сидит манекен. На капоте у этой машины Тесла, в которой тоже сидит манекен, значит, на приборном щитке этой машины, которая сидит в ракете. Don't panic. Не паникуй.
Да, и за автостопом по галактике.
Да, да, цитата. Да, да.
И don't музыку, panic. Ну мы включим музыку-то,
давай,
под которую все это и поставили.
Не включим, а включим. На ключ никогда не падает ударение, кроме слова ключ. Мы включим музыку, да, включим. Давай, включим.
Да.
Поехали. И значит, там раздается музыка еще
вдобавок. Там ему поставили музыку, этому манекену, да.
Манекен слушает музыку, а Настя включает эту музыку, и нам все время становится все лучше и лучше, но музыка не включается. А, она просто там очень тихая, да? Ну, правильно, потому что там же... Ты можешь мотануть ее куда-нибудь подальше? Она длинная. Вот. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Ракета называется Falcon Heavy. Значит, самая мощная из существующих ракет в мире, которую отправило частное лицо. Илон Маск, не государство. Я обращаю ваше внимание на эти пороговые вещи, абсолютно принципиальные
каждый
вещи.
Каждый мог бы быть в его месте.
Каждый, например, Абрамович мог бы, Алишер Усманов мог бы отправить ракету. Но нет, они не отправили ракету. Они, насколько мне известно из последних новостей, гордятся своими яхтами. У них хорошие яхты. А, да. И мы не слышим ничего о яхте Илона Маска. Наверное, у него есть все-таки яхта или нет. Не знаю просто. Не знаю, есть яхта у Илона Маска? Какие-то
есть
шумные.
Галактическая.
Не знаю. Ну, а одним словом, наши тоже могли бы. Но это действительно для человечества однажды, через 1000 лет, через 2000 лет, если человечество все еще будет живо, в любом случае, если хоть один человек останется, то в учебнике истории человечества переход к тому, что космос стал исследоваться частными лицами, просто люди стали исследовать космос, станет, конечно, абсолютно эпохальной страницей в истории человечества. И таким образом, сегодняшнее событие Falcon Heavy будет дополнять эту прекрасную страницу. Итак, самая мощная из существующих ракет в мире отправлена частным лицом к Марсу пока. Так, на пробу летит спорткар Тесла, в котором звучит сейчас вот эта музыка. Но на самом деле он некоторое время повисит над землей, еще раз. Он делает сколько-то оборотов над землей, а потом неуправляемо направляется в Марс. Таким образом, что может и врезаться в Марс, и погибнуть эта ракета. Понимаешь? Я думаю, что мы еще и не понимаем вдобавок, что произошло. мы еще вдобавок не понимаем, что произошло еще. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Андрей.
Королев. Здравствуйте, Андрей, да.
Ну, что могу сказать? Первое, Россию унизили.
Унизили почему? Ну почему? Надо всегда чувствовать унижение. Человечество возвысили. Мы же люди с вами.
Ну, мы россияне. Нет, человечество возвысили. Но я бы не стал вот насчет частного там...
Частное лицо. Да. Частное лицо.
Ну, лицо частное. Это фронтмен большой, старательный, так сказать, компании американской, НАСА, как это называется. Просто этого парнишку вот как бы выдвинули вперед.
А зачем его выдвинули? То, чтобы... Он им зачем?
Прости, да. Ну, попробуйте смысле, чуть-чуть это... громче говорить, может быть, у меня что-то...
Выдвинули просто, чтобы, ну как вот, американская мечта, что простой парень там из Южной Африки вот может. Это, ну, пропагандистский ход. Конечно, это работа огромного количества...
Тогда некому надо было...
Тогда бы сделали беременную негритянку. Беременную негритянку.
Да. Из Волфера. Видите, беременная негритянка. Это все вопрос, так сказать... Да. Режиссеров пропаганды. А так это, конечно, работа многого количества.
Ну почему Россию-то унизили, я не понимаю? Возвысили.
Нет, Россию унизили на фоне комаровских криков о будущем. В нашем прекрасном...
Комаровский — это доктор, который детьми занимается. Доктор Комаровский, я слышал.
Нет, вот Комаров, который...
У нас не знаю, вы мрачно воспринимаете. Вы мрачно воспринимаете, а я не мрачно. Алло, здравствуйте, шпилька. Здравствуйте. Почему вдруг нас унизили? Почему унизили-то? Это нормально. Алло, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте, Максим Сураев, космонавт Максим Сураев с нами, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Я считаю, что это большой шаг.
Большой шаг, конечно.
И история с Маском, вы знаете, я считаю, что это правильный, наверное, подход, потому что это привлечение частных инвестиций, потому
конечно.
Что это другой взгляд,
конечно.
Потому что это другие, наверное, может быть, подходы и технологии.
Конечно.
Вообще другое мироощущение.
А когда у нас Алишер Усманов, Абрамович и вот эти все прекрасные люди запустят деньги тоже, так сказать, вот в эту сферу?
А там просто, знаете, какая история еще, что он имеет и он получает от государства какие-то гарантии.
Да.
То есть он знает, что он выполняет, если эту работу, если у него все успешно, то ему гарантированно государство обеспечивает контракт.
Ага. Ага.
Поэтому это деньги не в пустоту, ни в коем случае, это большое заблуждение.
Я
ни один бизнесмен в жизни, тем более миллиардер, он никогда не будет
распухивать
деньги, иначе он их не соберет никогда.
Это
и
понятно.
Не станет миллиардером. Они все очень прагматичные люди. И поэтому, если он вкладывается и занимается этими делами и этими вещами, а вы вспомните, что у него много неудачных попыток.
Это правда.
То он имеет какие-то договоренности и какие-то гарантии от государства. Если он добивается успеха, то
или государство
ему
компании.
Предоставляет контракты и дает деньги.
Спасибо большое, Максим. Слушайте, я очень жду, чтобы наши красавчики подключились тоже. Было бы хорошо.
Сергей, тут надо просто менять систему, менять подходы со стороны государства.
Я понимаю.
Не так, что значит, вы занимаетесь этой темой, а будем мы брать, не будем мы брать.
Да, да.
Получится у вас там, если получится, то это хорошо. Может быть, найдем какого-то за это время другого.
Да.
То ни один нормальный бизнесмен не будет вкладывать свои деньги в непонятно куда, непонятно за что.
Спасибо большое, Максим Сураев. Всегда думаю о вас с восхищением. Один из наших героев. Максим Сураев, космонавт. Слушайте, значит, я думаю, что Илон Маск, совершенно, понимаешь, в чем дело? Вот Россию унизили. Ребят, значит, на территории России, предположим, 50 тысяч лет назад на территории России, на самом деле, по югу России, это действительно правда. Я вчера смотрел карты расселения неандертальцев, жили неандертальцы. Они же были сначала гейдельбергским человеком, потом мутировали здесь уже в Европе. Первые европейцы — это неандертальцы. Значит, и надо сказать, что я вчера читаю, что когда люди совершали прорыв, современные сапиенсы, когда они совершали первый прорыв в Европу через Израиль, вот это все, 70-100 тысяч лет назад, настало оледенение. Льды пошли, и неандертальцы должны были спуститься южнее. И спустившись южнее, они, скорее всего, уничтожили людей. Вообще уничтожили людей, и первый прорыв не состоялся. Люди были съедены. И они откатились назад в Африку. Мы же африканцы, Мы африканцы. А европейцами были в это время неандертальцы.
Откуда они в Европе взялись, тоже вопрос.
Неандертальцы? Как?
Что, в смысле, из местных обезьян?
Я умоляю, они пришли из Африки.
Тоже.
Они пришли из Африки.
Мы, и они африканцы.
Все пришли из Африки. Все до единого человека и прото-человека, и все гоминиды пришли из Африки. Значит, но неандертальцы раньше. Понимаешь? Они пришли, может быть, 500 тысяч лет назад. А наши ломанулись там 100 тысяч лет назад. А из-за того, что было оледенение, неандертальцы сместились к югу, и наших съели. Массу. Потом второй прорыв, 50-70 тысяч лет назад, но 50 тысяч лет назад только речь появляется. Речь, ку-ку, человеческая речь. Понимаешь? И, значит, наши ломанулись. Предположим, что на территории России живут неандертальцы в то время. 50 тысяч лет назад, предположим, что на территории России живут неандертальцы. Там где-то денисовский человек живет, понятно, да? И вдруг в Африке, на территории Абиссинии, какой-нибудь Эфиопии, люди открывают несколько вещей. Во-первых, человеческую речь, ну, начинают разговаривать. Что-то такое друг другу начинают объяснять, понимаешь? Речь открывают, торговлю открывают на территории Эфиопии. И рыболовный крючок создают. 20 тысяч лет назад создают рыболовный крючок. До этого не было, понимаешь? Скажи, пожалуйста, неандертальцы на территории России должны радоваться или нет? Нет, они говорят, Россию унизили. Неандертальцы говорят, Россию унизили. Ну, они тогда живут, они где-то под Воронежем где-то живут, понимаешь? Ты поняла, что я говорю, или нет?
Рыболовный крючок.
Под Воронежем, они живут под Воронежем, немцы. Под Воронежем. И говорят, Россию унизили, неандертальцы. А там сапиенсы в Эфиопии. Они говорят, братцы, говорят, успокойтесь, мы же для всех открыли. Я вас умоляю. Те не от России увидели, не унизили, неандертальцы опять. Ну, понимаешь, вот это вот сознание... товарищи, ну, давайте исходить из того, что человечество, это единое, ничтожно слабое пыль на маленькой какашечке, которая называется Земля. Ничтожная пыль на маленькой какашечке, которая называется Земля. И эта микроскопическая какашечка летает вокруг искорки, называемой Солнце, которое вот так вот, тьфу, на нее, ее нет, понимаешь? Солнце, тьфу, нет Солнца. Это искорка ничтожная. Таких миллиарды в одной только галактике. Понятно, что я говорю? Да. Миллиард в галактике таких искорок, как Солнце. А галактик, я не буду вас огорчать сколько. Я не стану вас огорчать, товарищи. Значит, понятно, да? И вот это человечество, это пыль какая-то, зеленая плесень на крошечной микроскопической крошке, какашке, которая летает вокруг искорки под названием Солнце, что-то там открыло. И одни начинают другим, неандертальцы, например, говорить: вы знаете, нас унизили. Ребята, идите в жопу. Ну, я не должен. Вы знаете, сейчас еще едут в школу. Я жду, когда все доедут до школы. Ребята, идите тихо. Намыльте веревку. Я вам советую, если вас унизили, прекратите мыслить своими пещерными этими самыми идеями, идеалами, своими пещерными мозгами неандертальскими. Откройтесь миру, откройтесь, вам будет счастливо и хорошо, понимаете? Молодцы. Так, секундочку. Да, но можно обрадоваться, что центральный ускоритель не приземлился. Falcon Heavy, центральный ускоритель, который они обычно забирают на платформу и который снова используют, он разбился при посадке, и неандертальцы, мне кажется, могут радоваться. Это, потому что, ну вот, пожалуйста, видите как? У сапиенсов не это... Произошла фигня. Такая вот штучка. Ну, хорошо. Ладно, слушай, в дворников бросают яйца. Как это интересно. Москвичи, серьезный человек сказал,
да.
Не знаю, в дворников бросают яйца, их расстреливают из травматических пистолетов и так далее, по словам вице-мэра Петра Бирюкова. С огромным уважением я отношусь к Петру Бирюкову за его выживаемость. Голый землекоп 18 минут живет в чистом азоте, без капли кислорода, голый землекоп. Петр же Бирюков живет при всех администрациях и продолжает заявлять ерунду. Понимаешь?
Да.
Поэтому Петр Бирюков, заместитель мэра города Москвы, безусловно, существо более жизнестойкое, чем голый землекоп, чем крыса, чем что хочешь, я не знаю, таракан. То есть он настолько стойкий чувак, этот Петр Бирюков, каких свет не видал, ты понимаешь, в чем дело? И он нам рассказывает, что москвичи расстреливают яйцами и травматическими пулями дворников. Петр Бирюков, да мы их на руках носим, да мы сами им помогаем, лопаты купили, да мы сами приглашаем своих садовников из Подмосковья расчищать вам, помогать, понимаете? Мы к вам, Петр Бирюков, относимся как к человеку, не как к таракану, крысе или голому землекопу. Мы к вам относимся как к человеку, а вы нас считаете врагами, понятно? Петр Бирюков нас считает врагами. Он говорит, они кидают яйца в дворников. Он нас считает идиотами. Ну как ты понимаешь, это чего же живучий этот самый человек, этот Петр Бирюков? Сколько ему лет? Посмотри, пожалуйста, Петр Бирюков в Вики. Я уже думаю, когда он умрет. Никогда в жизни он не уйдет со своей должности. Посмотрите, пожалуйста, Петр Бирюков. Я очень, мне интересно, Бирюков. Ну как это можно? Они расстреливают яйцами. Говорят, Петр Павлович, Петр Павлович, вы же 51-го года старый бузец Железногорского района Курской области. Вам не хочется бред перестать нести уже, а? Доктор экономических наук, профессор. Ну как же так? Заместитель мэра Москвы. Это не у вас в Молочном переулке, Петр Бирюков, находится квартира стоимостью, как писала пресса, а мы же не знаем, 10 миллионов долларов одна, а там еще где-то что-то такое. Нет, Петр Бирюков? Я просто спрашиваю, я же не знаю. Вот это начинается, понимаешь, вот это вот говнопомет начинается. То есть как это называется? Помет, струя скунса пошла в нас. Зачем? Зачем? Да. Мы помогаем Москве, мы здесь живем, мы ее любим. Петр Бирюков, село Старый Бузец Железногорского района Курской области. Мы любим Москву. Старый Бузец меньше любим, Петр Бирюков. Старый Бузец любим мы не так, как Москву, знаете? Мы думаем, Бузец себе и Бузец. Да пошел он. Понимаете? Но мы любим Москву, мы чистим. Я лично чищу. Мой дворник приезжает с Новой Риги, лично чистит вам тут. И вы нас вот так вот обгаживаете. Дрянь. Я в хорошем смысле характеризую ситуацию. Дрянь — это ситуация. Петр Павлович, это не про вас, это про ситуацию. Понимаешь? Ну что, ребята, кто чистил, кто помогал Петру Бирюкову? Позвоните, 7373948, расскажите. Вы чистили, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, да. Эльвира, Владимир, город Москва.
Да, Анастасия, знаете,
я вот, ой, Анастасия, да.
Да.
Анастасия.
Ну вы чистили, помогали, скажите.
Нет.
7373, кто чистил, кто помогал, позвоните. 7373948, потому что Бирюков считает, что мы ему здесь гадим, значит, и мы ему здесь яйца кидаем в дворников и в него самого. Алло, здравствуйте.
Субзаконник, здравствуйте.
Здравствуйте.
Помните, звонил мужчина и говорил, что какая-то забастовка у дворников?
Да.
Вот, я сегодня, наконец, первый раз увидел за эти все дни нашего дворника подъездного, спросил, а где ты был? Говорит, что, оказывается, их всех собрали, плюс всех там электриков, коммунальной службы, и отправили, значит, чистить...
Молочный переулок?
Где-то в центре. Да, да, да. Только сегодня у нас дорожки почистили, люди, наконец, стали не по сугробам продираться.
Петр Павлович?
Ну, машины до сих пор еще
заботались. Петр Павлович. Ох, Петр Павлович. Глянь, чего. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Смотрите, ну, у нас ситуация такая, у нас дворники действительно все... достаточно хорошо чистят,
ага.
У нас в Сокольниках.
Да.
Вот. А, в принципе, к ним вопросов нет, потому что, ну, объем работы очень большой. И я видел, я вчера проезжал, там пробочку одну объезжал, и через Бауманскую, в общем, проезжал, и по Бауманску, да, шли, наверное, человек... Слушайте, ну так на взгляд, там от 30 до 50 так сложно было понять, потому что они еще с лопатами шли, и было темно.
Да.
Ну, очень большое количество.
Спасибо,
людей.
Спасибо, спасибо. Я у работы, пишет Вячеслав. Вячеслав помогал Бирюкову с лопатой, парковку себе очищал. Рассказывает Вячеслав. Николай Любер, машину надо было поставить, кучу снега перекидал. Секундочку, перекидал. За забор. Это Николай Любер. А значит, я Воробьеву помогал, рассказывает Вадим. Дворников увидела только вчера во дворе. Вот бы и кинули яйцо, Анна. Да, Бирюков говорит, что вы ходите, яйца кидаете в дворников. За дурочку вас держат, понимаете? Значит, а я за полторы недели впервые увидела дворников. Их мобилизовывали и куда-то уводили. Дворников куда-то мобилизовывали. Думаю, может, двор Бирюкова чистить. Я не знаю, надо проехать Молочный переулок. Так, секундочку. Недели уже с лопатой откапываемся, рассказывает Палыч. Палыч, я тоже. Я тоже. Я все пытаюсь изловчиться и занять за кем-то место. Понимаешь?
Да.
Но не получается. И часто получается, что мне надо откопать себе берложку и туда залечь. Моим мини-купером. А, вот так. Хорошо. Мы вышли, человек 25 с лопатами, говорит Алексей, и вылезали двор до асфальта. Вот так Алексей действует. Ага. Секундочку. В голове Доренко досье на всех, говорит Микс. Нет, да я газеты читаю, Микс. Я просто читаю газеты. Палыч, неделю уже с лопатой. Бирюков пишет о яйцах вместо того, чтобы помогать обманутым дольщикам. Может быть. Ему не пора на пенсию? 51-го года. Да нет, он еще как новенький. До 2051 года может возглавлять вот этот Молочный переулок свой. Это что, рядом с Василием у него квартира? Ну, где-то там. А Сергей... Так, рядом с Васильевой. Я тоже помогал Петру, теперь в Следственном комитете. А! То есть человек, который помогал Петру, а теперь в Следственном комитете. Но вы в качестве пациента в Следственном комитете или в качестве доктора? Я не знаю. При этом полторы недели все парковочные места у дороги завалены снегом, который не вывозится. Эвакуаторы ездить, эвакуировать машины не прекращают. То есть мы паркуемся хуже. Ну, так как получится, из-за того, что снег. А эвакуаторы нас вывозят. 013-й. Понятно? Значит, хорошо. У меня на машину упало дерево. С дворником отпиливали сучки. Рассказывает 805-й. Ну, это и будет считаться у нас, что мы в движении. Продолжаем. У меня дочка 6 лет очищает ступеньки около подъезда пластмассовой лопаткой. 80-й рассказывает Петру Павловичу Бирюкову. Петр Павлович, вы помечаете. Мы не яйца в вас бросаем. Мы не мочимся вам на штанину. А может быть, и следовало бы, Петр Павлович. Может быть, и следовало бы, Петр Павлович. Мы не плюемся в вас, не кидаем яйца, не стреляем из травматом, не врите против нас. Не врите против москвичей, Петр Павлович, не надо врать. Петр Павлович, аккуратнее с нами, ладно? Спасибо. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей,
поступили подробности
утро.
О том, как второй пилот, который в паре шел ведомый за нашим героем этот вот в Сирии, значит, как он его защищал. Но он сделал несколько. Я так понимаю, он шел за майором Филипповым. Парень, да? Того сбили. Тот, говорит, сказал очень спокойным голосом, в меня попали из ПЗРК. Он говорит, прямо сказано было очень спокойным голосом. Через несколько секунд Филиппов катапультировался. Значит, а тот... Да, и последний он сказал, скомандовал ведомого, уходи в облака. Потому что непонятно было, может, у них еще ПЗРК. Понимаешь, да, сколько выстрелов у них есть, мы же не знаем. Уходи в облака. Но он, значит, сделал вираж, развернулся и пошел этих расстреливать. Но в сумерках он людей не видел. Он говорит, я подбил две машины. То есть к месту падения командира двигались две машины. Он говорит, я их расстрелял. Ну, и... Есть ракеты и пушки для этого. Вот, я расстрелял две машины. Но, говорит, по людям я работать, ну, он не мог, он не видел, уже было темновато, понимаешь, не видел их. И, говорит, тогда пошел уже горючее было на пределе, керосина мало, надо было уходить, он ушел.
Но, видимо, он не те машины подбил, раз все
нет, равно командиры же... Нет, ну две машины, подожди, две машины, понимаешь, ну там люди были без машин, там люди были не в машинах, там было, там что-то было, но если бы было посветлее как-то, и все, он бы работал, так не получилось. Ну, понятно, что люди хорошие воины. Они хорошие воины, понимаешь? Все, и Филиппов, и ведомый.
Ну, только теперь-то одного уже нет.
Да, воина. Но они, понимаешь, в чем дело? А я тебе скажу так. Ведь вот когда ты так рассуждаешь, я тебе просто дам другое рассуждение. Другое. Смотри, считается, что погибают самые герои, самые клевые, понимаешь? Вот, ну, как бы, да? А это вот на самом деле это не так. Я тебе открою страшную тайну.
Но это так их считается, пример, это так говорят, чтобы стимулировать людей к геройскому поведению.
Да, говорят. Но на самом деле, я тебе скажу, погибают действительно самые клевые. Но их подвиг сам по себе служит настолько мобилизующе, дисциплинирующе и духоподъемно, что следующие, от которых никто ничего не ждал, там какой-нибудь, понимаешь, там сидит где-то тихо в окопе, очкарик какой-то. Потом он кричит, делай как я, и встает из окопа. Понимаешь, что я говорю? То есть, условно говоря, погибают сначала погибают, как все говорят, лучшие, но нет. Потом те, кто были не лучшие, они становятся лучшими.
Понимаете, вообще у вас нет ощущения, я вот глобально хотела переспросить, ощущения от всей этой истории?
Да.
Что только изменилось, не... изменилось да. вообще ощущение внутреннее у людей. Ну, я по себе сужу, ну, может, нет, я неправильно
мне интересно,
сужу.
Мне интересно, да, скажи.
От своего имени. Ну, я же росла тоже там...
Где ты росла?
В Советском Союзе, подвиг героев. Я как бы этим дышала, я прям очень любила фильмы про войну. Я тоже думала,
а что... Я ненавидел
а,
фильмы.
Я бы...
а я ненавидел фильмы про войну.
Я бы тоже
я
там...
посмотрел вот один вот фильм про войну, единственный за всю жизнь, «А зори здесь тихие». Вообще больше никогда в жизни не смотрел. Я не смотрел «17 мгновений весны», вообще ничего не смотрел. Вообще ничего не смотрел. Я смотрел только «Зори здесь тихие», больше ничего.
Я даже название не могу вспомнить, но ощущения у меня внутри были геройские. То есть я как бы хотела, чтобы у меня была возможность править грязь. Сейчас
Настенька.
Вообще переосмысление полное произошло. Нет. Мне кажется, что Настенька. Время изменилось. Ведение войны изменилось.
Это возрастное.
Этот погиб, мы дальше без него, значит, живем в Сирии, он там погиб,
это
потому что...
Это у тебя бабья.
Что...
Бабья. У тебя бабья.
Вот я не знаю, это бабья или
бабья.
Нет.
Ну, если не знаю, это женское. Это женское, извини.
А зачем
это женское?
Людей туда посылать?
Настя, послушай меня сейчас. Настя, я не смотрел фильмы, чтобы ты понимала разницу между нами. Ты старуха, которая смотрела фильмы о войне. Я никогда ни в жизни в своей не смотрел фильмы о войне. Ни одного. Сколько я смотрел фильмов о войне? Ответ – ноль. Кроме «Зори здесь тихие». Я смотрел «Зори здесь тихие», сейчас не помню, почему.
Фильм, а просто
я вот не помню, почему я его смотрел, но тоже не по своей воле.
Сергей,
тоже не по своей воле. Теперь слушай меня. Я не читал ни одной книги о войне. Я хотел
я
в окопах Сталинграда Некрасова прочитать, только потому, что она была запрещена. Некрасовская книга «В окопах Сталинграда» была запрещена. Поэтому я хотел ее прочитать. Честно говоря, взялся даже и первые 15 страниц. А потом не стал. Мне надоело. Значит, я не читаю про войну и не смотрю про войну. Вообще никогда. Я смотрю комедии. У меня другой мозг. Но я все свое детство жил при аэродроме, где отцы наши уходили на форсаже на выполнение боевой задачи. Сразу после Даманского шли на Китай. Мой отец на форсаже на Су-15 шел на Китай. Значит, да. Встречать воздушные цели. Потому что китайцы нас дразнили. Китайцы дразнили, шли на границу, вот так вот шли на границу, и мы не знали, будут они ее преодолевать или нет. Понятно? Значит, наши отцы взлетали на Су-15, показывали, что мы встречаем китайцев, мы вас встречаем, братцы, и мы вас собьем к чертовой матери. Понятно? Мой отец показывал. Значит, он там, над Тихотой аллеей, там где-то, над Уссури, где-то показал, сел. Вот в этом я вырос. Я вырос в 30 километрах от китайской границы, в одном из гарнизонов.
Да. Да?
30 километров. Фильмы о войне я не смотрел, и книги о войне я не читал. И не собираюсь этого делать, кстати говоря. Не собираюсь этого делать. Значит, но я понимаю, что такое быть летчиком. Я понимаю, что такое мастерство. Я понимаю, что такое товарищи отца. Я понимаю, что такое аэродром, куда мы ездили на велосипеды. Там были свалены какие-то плиты. Черт его знает, кто-то бросил плиты. Неаккуратно. И мы забирались, мы на великах приезжали смотреть, как отцы летают. Мы на великах приезжали.
Так.
Дети.
Да.
Значит, я в этом вырос.
Да.
Поэтому мне не надо смотреть никаких фильмов о войне. Я уважаю летчиков, и я уважаю их профессию, я уважаю боевое братство, я уважаю мастерство. Что такое летчик? Летчик — это мастерство. Летчик — это гениальность. Летчик — это мозг. Мозг. Включая, кстати говоря, спиной, потому что, когда делаешь бочку, надо чувствовать, как сказать, габарит. Понимаешь? Значит, летчик это мастерство и это мозг. Поэтому я понимаю судьбу Филиппова, хоть он и на штурмовиках летал. Это другая, как бы сказать, работа. Понимаешь? Я его все равно понимаю. Потому что он мог бы летать рядом с моим отцом, или мог бы быть учеником моего отца. Понимаешь, в чем дело? Ну, пойми, ну давай не будем. Все. Настя, ты, пожалуйста, мне свои пацифистские вот эти штучки не забрасывай, Настя. Я не пацифист.
Мир должен
я
переходить в
говорил
следующую
тебе,
фазу.
Я тебе да. Мир. Я либерал-милитарист. Либерал. В чистом виде. Понятно?
Да.
Либерал. Ненавижу консерваторов. Считаю их людьми отсталыми. Понятно?
Просто
я либерал. Но я либерал-милитарист,
что...
а ты пацифизм мне здесь навязываешь.
Несмотря давай. На все усилия говори. Прессы, там,
да.
МК, комсомолка, они там, это, ну, понятно, Министерство обороны
давай.
Тоже там предпринимает действия, там, героя присвоили
давай.
Вот сейчас.
Правильно,
ну,
он и есть герой. Здрасте,
да.
Присвоили. Так он и есть герой.
Но
было
нет.
Было бы странно, если бы не присвоили.
В том-то ну. И дело, что мне кажется, ну, может, я ошибаюсь,
давай.
Что вот в массе у людей, наших
да.
Граждан, нету такого чувства, которое там вызывали герои, которые там защищали, я не
да.
Знаю, от фашистского, нацистского вторжения, там, Советский Союз. Почему-то.
Настя.
То есть не срабатывает. У меня такое ощущение, может быть, оно обманчивое. Может, наоборот, я
Настя.
Просто как-то неправильно, да, все это чувствую, на самом деле.
Ты неправильно чувствуешь.
Но это мне, у меня
нет,
есть полное ощущение
осечки
нет,
у тебя информационной. Нет чувства, у тебя нет чувства армии. У тебя нет... Понимаешь, у тебя нет...
А почему у меня его нет?
Я не знаю,
вот интересный
тебя,
вопрос.
Это ты дефективно.
Или
просто.
Это, может быть, у большинства
девочка
уже
в голове,
нет.
Помнишь, это мифогенная любовь
да,
каст?
Да, помню.
Мифогенная
помню.
Внутренняя Монголия. Вот у меня есть внутренняя армия. В голове у меня есть внутренняя армия. И вот моя внутренняя
но она
армия...
она пытается тем, что вы выросли там, потому
я
что
вырос
когда-то в детстве там жили. А...
Нет, что, а... конечно, я
а
вырос
если бы нет, то значит, у вас ее не может и не быть, вы понимаете?
А может
это?
Быть и не было.
Это что,
а может быть и не было бы. Я знаю, но я-то существую.
Существует,
эрго,
но вас-то меньшинство.
Эрго, я тебя угнетаю. Нет, подожди, стоп, нет. Мы, может быть, и меньшинство, но мы вас угнетаем. Вас, большинство, вот это пацифистское. Понимаешь, в чем дело? Я тебе объясняю. Не надо верить, не надо верить, что тебе все желают добра, Настенька.
Не да надо я не, в это совершенно да. Не верю. И мне...
Надо обращаться к добру в к человеке. В человеке да. Должно быть добро. В каждом человеке есть добро и зло.
Конечно.
Надо обращаться к добру.
Да.
Надо обращаться к добру. Но глупо верить. В... Ты знаешь, ты помнишь это произведение, художественное произведение, «Жиды города Киева». Не помнишь?
Нет, не помню.
Нет, значит, их когда собирали, там было объявление в Киеве, жиды города Киева, собраться, так сказать, там. И потом повезли в Бабий Яр и расстреляли.
Угу.
И расстреляли.
Да.
У меня была знакомая, у которой там дедушку расстреляли.
Так.
И она, и это описано, кстати говоря, и в произведении тоже. Они собирались, потому что они думали, что все люди, в общем, хорошие, а немцы люди культурные. А это народ Гёте. Это народ Гёте. Гёте. Понятно?
Да.
Этот народ не может... плохого сделать. Ну как, это народ Гёте.
Угу.
Вы смеетесь, понятно, что ли?
Да.
Ну, издеваетесь?
Да.
Понятно, да? Все собрались и поехали. Их повезли в Бабий Яр и расстреляли. Понятно? Значит, я тебе говорю о твоей доверчивости. Твоя доверчивость, она хороша, правильно. Но держи армию
я
в голове.
Я же не говорю о том, что
держи
не надо защищаться.
Армию. Должно быть в голове чувство армии. Чувство армии. Понимаешь? Почитай мифогенную любовь Каст, ты же не читаешь.
Хитрая и умная эта армия.
Ты же не читаешь.
Не должна быть вот такой.
Ты прочитай мифогенную любовь Каст. Ты читала или нет?
Конечно, первый том весь прочла, второй пошел.
Снова
начни.
Нет, первый том не надо, второй читать.
Достаточно первого.
Объясняю, не читай второй. Не читай второй.
Я читала уже.
Читай первый.
Я уже читала.
Снова прочитай, господи. Такие вещи надо обновлять. Опять прочитать. Я тебе еще раз. Прочитай снова. Есть вещи, которые надо читать снова. Надо читать снова Воннегута. Надо читать снова мифогенную любовь Каст. Last, как Фрекенбок, значит, с этой самой, как ее, няня это, и с Карлсоном нападают на Брестскую крепость. Прочитай, пожалуйста. И чувство девочки в голове, в данном случае чувство армии в голове, пестуй. Договорились? Пусть у тебя будет в голове, у тебя маленькая армия, жить маленькая армия, и ты будешь с ней сверять свои поступки. И у тебя будет армия в голове, армия в голове.
Моя армия выглядит иначе. Внутри, в моей голове. А как она у меня есть. Но она более прогрессивная, более адвансд.
Не расливай.
Да. Более хитрая и без жертв. С наших стран, без человеческих. Минимальное количество человеческих жертв с нашей страны.
А я тебе скажу, когда будет без жертв.
Когда?
Есть районы севернее Central Park в Нью-Йорке. Севернее Central Park. Но еще до Ривердейла, вот здесь, именно на Манхэттене, на острове. Но не там, где Колумбия, а восточнее взять по острову. Где нельзя, будучи такой вот какой-то, так сказать, странной и необычной, и не местной, пройти и не быть задетой. Ну, с тебя что-нибудь снимут.
Пор, да,
либо есть. Шубу, либо туфли, да, с тебя что-то снимут. Сейчас это есть, сейчас, сегодня. Такие районы есть. Ты либо, значит, для того, чтобы... И вот тебе ответ. Для того, чтобы не было жертв там, когда ты идешь по плохому району, лучше иметь пистолет в руке, и так, чтобы это все видели. Ты идешь прямо с пистолетом в руке, и это все видят. И тогда жертв не будет. А если идти дурочка из переулочка, то будут жертвы. А именно, тебя сначала изнасилуют, сначала обворуют, потом изнасилуют, потом убьют. И будут жертвы. Почему же у тебя были жертвы, спрашиваю я. И есть ответ. Настя, потому что у тебя не было пистолета. Настя, если бы был пистолет,
там
Настя...
Можно еще не заходить
Настя,
в такой район.
Настя, да. Если бы был пистолет, жертв бы не было.
Если ты бы прошла... я туда не зашла, да. Сидела а бы ты дома пошла. Или у себя на районе.
Вот послушай меня, тоже пацифисточка, вот послушай меня. Когда ты идешь по плохому району...
Да.
Если ты просто идешь по плохому району, зайди, пожалуйста, в фавелас ду Рио. Фавелас ду Рио.
Зачем мне туда заходить?
Если ты пойдешь туда, по плохому району,
да,
то лучше там, в фавелас, заезжать на бронетранспортере. И ты понимаешь, что если ты пойдешь без бронетранспортера в фавелас ду Рио, то тебя, скорее всего, сначала ограбят, потом в этом порядке изнасилуют и убьют. В этом порядке. А может быть, сначала убьют, потом изнасилуют.
Если туда поеду, да, на бронетранспортер,
так,
и меня сначала берут бронетранспортер,
нет,
потом изнасилуют,
а если ты
потом
поедешь
убьют,
туда, да, на бронетранспортере, то жертв не будет. Вообще. Отсюда чувство защищенности должно быть и чувство армии в голове. Тебе бесперспективно что-либо доказывать.
Если у нас чувство, Настя, защищенности в связи, Настя, с нашей спецоперацией в Сирии.
Есть.
Не будем, хорошо, ладно.
Почему?
Ну, мне кажется, что у большинства нету. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, но я говорю, может быть, это неправильно, действительно, я, наверное,
Настя,
этот, инопланетянка.
Ты плывешь.
Почему?
Ты плывешь. Я тебе рассказываю, ты понимаешь, вот я тебе объясню. Человек, да, который открыт для дискуссии, он хорош, потому что его чем-то убеждаешь, и он убеждается.
Да.
Или спорит конструктивно, а ты просто нет, и все. Понимаешь, ты тоталитарочка, Настенька. Ты тоталитарочка. Ты либерал-тоталитарочка. Потому что у тебя тоталитарные либеральные взгляды.
Это очевидно,
вот мои
что...
либеральные взгляды. Ну, слушай. Ну, очевидно, да, не очевидно. Да, слушай меня. Ты тоталитарочка. У тебя есть штампы, и ты должна их обслуживать. Вот это обслуживание штампов русской либеральной общественностью, оно плохое. Позволь себя убеждать. Позволь. Ты потом можешь меня переубедить. Вот тогда ты будешь человеком в дискуссии. Понимаешь? Вот я как вода. Я готов принять любую форму и проверить, как оно там. Понимаешь? Я как вода. Я прохожу под дверь, я прохожу в мокрый ботинок и так далее. Я как вода. А ты ведешь себя как алмаз. Алмаз. Это хорошее, я сейчас хорошее сравнение придумал. Но если по алмазу любому ударить самым маленьким молоточком, он превращается в песок. Вот понятно, да? Просто ударь, возьми алмаз на пробу, положи на твердую поверхность и ударь по нему молотком. Он превращается в песок. Алмаз сразу рассыпается. Ты либерал-тоталитарка. Тоталитарочка либеральная. Ты понимаешь, что моя? Тоталитарочка. Значит, я тебе объясняю. Настя, когда есть плохой район, по нему лучше идти, чтобы все знали, что ты сильная. А плохо идти, когда все знают, что ты слабая. Если ты слабая, будут жертвы. Если ты сильная, жертв не будет. Потому что ты ж добрая. Ты же специально никого убивать не будешь. Ты пройдешь по плохому району, где бы то ни было, Рио-де-Жанейро, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва, Бирюлево какой-нибудь. Ты пройдешь по плохому району с оружием, никаких жертв не будет. Ты пройдешь по плохому оружию, по району без оружия, будут жертвы. Значит, оружие нужно для того, чтобы... Для гуманизма, мать, для гуманизма оружие нужно. Для гуманизма. Теперь, тоталитарочка, скажи, что ты меня услышала.
Услышала.
Поняла или нет?
Поняла.
Поняла. Поверила или нет?
Поверила.
Мать, ну сегодня большой день. Сегодня надо открыть шампанского. Так, тепло и кормят. Не надо ходить по плохому району и косить всех направо-налево, говорит Михаил. Если другой раз надо и пройти. Другой раз это короче. Другой раз надо пройти. Ну, а если все время уступать свою землю плохим, то хороших районов-то не останется. Понятно? Хорошо, алмазы самые твердые. Ну, правда, если стукнуть алмаз молотком...
Стекло превращается... тоже твердое.
Да-да, нет, если стукнуть алмаз молотком, попробуйте, купите двухкаратничек какой-нибудь, я не знаю, тысяч за 30 долларов, хороший, с хорошей огранкой, положите его на наковальню и ударите самым маленьким молотком. Вы увидите песок. Ну, такой беленький песок получится, понятно? Значит, не надо спорить с человеком, который это видел. Ну, я никогда этого не видел, кстати. Ну, ладно, неважно. Слушайте, площадь Немцова. Значит, площадь Немцова. Я вам новости должен сообщать, или вы не хотите? Я вас не понимаю. Власти Вашингтона переименовали площадь перед посольством России в США в честь Бориса Немцова. Церемония открытия площади Бориса Немцова пройдет в третью годовщину убийства политика 27 февраля 2018 года в Нью-Йорке. Значит, будет открыта площадь Немцова. Это площадь перед русским посольством. Теперь русское посольство, получая депеши там какие-то, не знаю, почту, письма, не знаю, и созывая людей, давая свой адрес, должно будет указывать, что там Russian Embassy... Немцов, Борис Немцов Сквер.
Плаза у них там, Плаза будет, по-моему, Плаза. Было что-то такое.
Да, значит, это вот будет вот так теперь. Городской совет Вашингтона утвердил законопроект о присвоении площади перед посольством Российской Федерации имени российского политика Бориса Немцова, убитого неподалеку от Кремля 27 февраля 2015 года. Я должен сказать, что это происшествие... Кажется мне символичным, но вот я думаю так, например, через... Ну, я, во-первых, хорошо знал Бориса Немцова, и он относился ко мне с огромной симпатией. Я с ироничной симпатией. Я относился к нему с ироничной симпатией, а он ко мне с большой симпатией. Вот, и он друг передачи, он же нас слушал. Ты помнишь?
Помнишь, он перезвонил, задачу придумал, как решить.
Помнишь, это самое, была задача, которую ты задавала. Математическая, как построить, значит, циркулем, построить, найти середину и так далее. Помнишь, ты с циркулем что-то придумала? Значит, Настя принесла нам задачу, а потом днем, оказывается, я не знаю, Немцов нас слушал, вероятно, в подкасте. Потому что днем или в 5 часов вечера, Серега, карандаш есть? Я такой говорю... Ну, есть где записать. Я говорю, что случилось, Борь? Он говорит, Серег, записывай, скорее записывай. Значит, существует два решения. И он мне начал два решения, задачи. Вот это да, задача вот была, задача у тебя в передаче была. Записывай, существует два решения. Значит, оказывается, он прослушал подкаст и, значит, стал думать и придумал два решения. Одно из которых практически было правильным. Но математически там допускал, потом спрашивал тоже профессора другого, который сказал, что ну, это не до конца верно, но практически так решить можно, быстро, чтобы быстро. Но там все равно будет приближение какое-то. Ну вот, Борис был другом передачи в том смысле, что он нас слушал. Ну хорошо, будет площадь Немцова. Че плохого-то? Ну и хорошо. Они-то делают нам как бы в пику, а я как бы не вижу пики. Угу. Борис Немцов, первый вице-премьер правительства Российской Федерации. Большой государственный деятель Российской Федерации. Что тут плохого? Ну, что тут плохого-то?
Ничего плохого.
Друг Кириенко, друг Хакамады, друг и так далее. Друг половины Москвы. Ничего такого. И государственный деятель, и бывший губернатор Нижнего Новгорода, и так далее. Что тут плохого-то? Нормально. Нормально, да?
Так и никто не знает, кто его убил. Мы не в состоянии сделать расследование, заказать. Да. В смысле,
мы догадываемся, был, да? Мы догадываемся, но мы...
Ну, поэтому это должно быть нам неприятно. Напоминание о Немцове, да, как такой...
Ты знаешь...
Прокол.
Нам тот, кто его убил, еще менее системы. Приятен, я тебе хочу сказать. Гораздо менее приятен.
Чем
нам то, настолько чем неприятен тот, кто его убил, что Немцов в этом смысле может быть нам и в помощь. Может быть нам и в помощь. Я так думаю. И говорю это зловеще. Да, значит, хорошо. Я хотел сказать, что Грудинин признал Сталина самым выдающимся политиком за последние 100 лет. Я посмотрел, я никогда не смотрел этого в Дудя из-за того, что из-за снобизма. Я всегда считал, что это спортивный комментатор, приехавший с Украины, так сказать, какой-то хохол, хохолик, молодой хохолик какой-то, который должен заниматься, так сказать, там, спортивным комментаторством. Ну, ты знаешь, на самом деле он говорит легко, я посмотрел, я говорю сейчас о Вдуде. Да. Он говорит легко, и он, Грузин абсолютно не ловит тон разговора с Вдудем. То есть Грузин отчитывается по-хорошему. Вот это все, это свойство начинающих политиков. Каждый начинающий политик ведет себя в присутствии журналиста как хороший. Как будто бы он пришел к кадровику. Понимаешь?
Ну да, вот а Грудинин, почему? Это же
Грудинин говорит, надо. Грудинин говорит с Дудем с этим,
да.
Ровно как с кадровиком, так, как будто Дудь ему потом даст работу.
Он а такой, надо как? Вы это как бы говорите так, что Дудь? Это, не, ну, может быть, не так можно было бы сделать, а как бы вы рекомендовали? Это мне просто любопытно.
Дудь легкий, да. Легкий, Дудь этот легкий,
Дудь, да.
стохастически точный. Хаотически точный, стохастически точный. Понимаешь, что такое стохастика? Стохастическая, нет? Ну, открой Википедия, стохастик. Открой.
Я стохастический не решила вслух сказать, что я ни схода не могу.
Ну, ничего страшного. Стохастический, да, стохастика, да, стохастический. Да, ну, открой.
Стохастика.
Что такое стохастика?
Осциллятор есть стохастический.
Учение о вероятностях. Учение о вероятностях. А индикатор технического анализа. Да, нет, я тебе объясню. Давай после новостей объясню. Давай после новостей. Да, держи это открытым. Да, держи это открытым. Погнали. Подъем. Сейчас я обогащу вашу речь. Значит, стохастический процесс – это процесс случайный, тем не менее, распространяющийся в... То есть это ожидаемая случайность в сущности. Это процесс случайный, распространяемый с неким ожидаемым постоянным, индексированный постоянный. Например, это случайный процесс, но по оси Y. Понимаешь, да?
Mm-hmm.
Это случайный процесс, но по оси X. Это случайный процесс, но в данное время... То есть есть некая индексация случайности. Это некая случайность, которая можно предвидеть на основе наблюдений. Так, сумма случайностей. Я использую слово «стохастический» в применении к коммуникации тогда, когда мне нужно указать на процесс в значительной степени случайный, но не случайно попадающий в десятку время от времени. То есть никакого специального ожидания у нас нет относительно того, что он все время будет в яблочко. Нет такого ожидания. Но мы понимаем, что это как ты кидаешь пачку ножей, ты берешь в руку 10 ножей и кидаешь их в сторону мишени. И ты понимаешь, ну и предположим, ты обладаешь таким мастерством, что они, в общем, втыкаются. Ну, они втыкаются. Значит, и вот они... Это ты не бьешь в десятку, это недетерминированный процесс, стохастически отличается. Да, это как игра нашей сборной по футболу. Они примерно бьют в ту сторону, где ворота противника. Абсолютно верно, абсолютно верно. Есть детерминированные процессы, а есть стохастические процессы. В стохастическом процессе они, тем не менее, индексируются той или иной постоянной. Uh-huh. Есть постоянно, понятно, да? Значит, я возвращаюсь к коммуникации Дудя. Я хочу сказать, что Дудь стохастически точен. В каком смысле? Он действительно задает такими штрихами нелепо скользящие во все стороны вопросы, как якобы дотошный человек или спонтанный человек. И там один из 20 вопросов уже тогда забивает в десятку. Насколько я понимаю, случайно. Насколько я понимаю, случайно. Ну, не важно. Значит, Грудинин ведет себя перед ним, как школьник перед завучем. Грудинин пытается понравиться. Грудинин пытается наняться к Дудю на работу или что-то, не понимая сущностно, что это разговаривают два человека, из которых Грудинину Дудь не нужен, а Дудю Грудинин нужен. Вот это, понимаешь, гигантское непонимание. То есть Грудинин думает, что он, Грудинин, нуждается в Дуде. А это неправда. Дудь нуждается в Грудинине, понимаешь? И вот в этой связи у Грудинина возникает попытка заискивать, как будто он, так сказать, там перед губернатором сидит, понимаешь? Ну, это все глуповато, неважно. Слушай, дай мне, а ты закрыла, как это мило с твоей стороны?
Что?
Ну, у меня же здесь был...
Это не я закрыла.
А, ну, кто-то что закрыл. Спасибо тебе большое. А как это надо? Интеллигентно. Как? Ну, что надо? Ты мне
все вот... вкладки, которые здесь были?
Да, все вкладки.
Это не я закрыла.
А кто закрыл, дорогая?
Ну, кто? Вот кто-то закрыл. Вот.
Мы не знаем.
Вот они остались, пожалуйста.
Пожалуйста, открой мне. Я тебя
вот
умоляю.
Это.
Да. Какая ты добрая. Чай? Спасибо. Настя молодец. Настя молодец. Ты ее ругал так профилактически. Стохастически, я бы сказал.
Лучший лидер России за последние 100 лет, на ваш взгляд?
Сталин.
Почему?
Ну, а какой еще из лидеров? Ну, если не считать Ленина. Но Ленин теоретиком больше. Ну, так ему не удалось претворить многие свои... скажем, идеи в жизнь. Ну, просто у него жизненного пути не хватило. Но, кстати, он заложил основы национальной экономической политики, новой экономической политики. Да. А вот Сталин человек, который добился для страны, вы знаете, что такое 15% роста ВВП в год. Вот сейчас Китай дает 6-7, а среднемировые темпы роста ВВП 3. Это человек, который сделал из абсолютно неграмотной страны страну с самым лучшим образованием. Он говорит, вы знаете, что во времена войны, то есть англичане и американцы были поражены, какая у нас советская медицина. Количество солдат, вышедших из строя, ну, или погибших, а по сравнению с американцами, было в 10 раз больше вернувшихся в строй у нас, чем у американцев. И этот человек за достаточно короткий период, после, помните, 45-го года, после разрухи, после того, как...
Извини, я просто хотел...
Сейчас
здесь
выскочит свонец из-за печки.
Не упустить эту реплику. Я хотел сказать, что Грудинин, конечно, страшно себя развенчивает, как только открывает рот.
Вот именно вообще в любой момент или вот именно вот этими...
Вот этими, что у нас медицина в 10 раз лучше была английско-американская. Вот эти все вещи, они годятся для отрывного календаря при церковно-приходской школе в колхозе имени 22-го партсъезда. Понимаешь?
Что англичане были...
Да, нет, все были ранее, абсолютно. Ну, конечно. Ну, это все.
Ошеломлены.
Все, ну, конечно,
единственное. В дневниках этого периода везде. Только про это.
Значит,
пишу,
Сталин... Да. Ну, грузинин этого не знает, конечно. Сталин завозил массово станки и оборудование, доведя русских и украинских людей до каннибализма. Каннибализма. Я точно понимаю, что я сказал. Доведя людей до каннибализма, Сталин, забрав все, что было у людей, деньги все, завозил станки и оборудование, которые, кстати, до сих пор работают. Английские станки. Поэтому английские не инопланетные и не русские, не советские, нет, английские станки и американские станки. Некоторые из которых до сих пор работают. Понимаешь, да? Значит, поэтому именно англичане и американцы должны были с изумлением говорить, что у русских все самое лучшее и в 10 раз при этом. Самое лучшее, что было у русских, было английское или американское. Это и было лучшее. Понятно, да? Ну, просто Грудинин не в курсе.
Как, что все было разрушено, города лежали в руинах, а строил страну так, что она запустила в космос.
А напомните, кто строил вот эти заводы в Магнитогорске и во всех других местах?
Советские люди.
Вы упустили, по-моему, какое-то определение.
Нет, советские люди.
Заключенные советские люди.
Нет, секунду. А кто строил Санкт-Петербург?
А мы не
вы слышали про... фразу о том, что Санкт-Петербург построен на костях крестьян? Ну,
конечно.
И поэтому я вам больше скажу.
Но мы сейчас говорим не про Петра Первого. Мы сейчас говорим,
говорим о том,
про то, что, что? Все, вся та история, про которую вы хотите сказать, про подобрал сахой, а забрал, оставил с атомной бомбой, это же делалось зэками.
А давайте я вам
репрессированными людьми.
Мой отец родился в
1900... Это большое интервью. Оно продолжалось 1 час 11 минут 33 секунды. Я не собираюсь ругать Грудинина, несмотря на все ваши ожидания. Я просто хочу Грудинину дать совет. Господин Грудинин, вы вызываете у людей, которые о вас слышали, симпатию. Эта симпатия связана с тем, что люди, простые люди... Простые люди, которые щерятся золотыми зубами из электричек, эти простые люди думают, что в совхозе имени Ленина люди хорошо живут. Вот и все. Ну, как бы, есть некая легенда, понимаете, господин Грудинин. И вот эта легенда, она работает на вас. Значит, как только мы начинаем узнавать что-то о Грудинине, что он там 37 миллионов подарил сыну, ну, там написано «подарок» просто в отчетности. Подарок, 37 миллионов сыну. А потом ваше вчерашнее сообщение, что сын у вас самостоятельный, сын самостоятельный, и сам купил за $1 миллион дом, ну, там, 820 тысяч евро, сам купил дом в Испании. Ну, он отвечает, его спрашивают: а почему ваши дети купили дом в Испании за $1 миллион? Он говорит: а откуда мне знать, они же самостоятельные. Они же ко мне какое имеют отношение? Да как же к вам имеют отношение, когда неделю назад была ведомость, где вы дарите сыну, и вы ее подавали в ЦИК, 37 миллионов рублей. Ну, здрасте, ваши приехали. Ну, подожди. Ну, слышишь, сын мой ваш купил в Испании за миллион. А, так он самостоятельный. Подожди, ну ты же неделю назад говорил другое. Что у тебя сын зарабатывает на тебе, на земле, на этом самом, ты ему даришь, там написано, подарок, 37 миллионов. В бумагах, которые он сдал в ЦИК. И сейчас с этим Сталиным я хочу сказать Грудинину: Грудинин, хорошо про вас думают люди с симпатией, пока вы рот не откроете. Но не открывайте рот. Ты понимаешь? Лучше быть загадочным, пустым, никаким. Лучше, понимаешь, да? Лучше жить легендами о себе. Но вот когда есть легенды о Грудинине, они офигенские. Симпотный чувак, усатый, все, у него люди песни поют, там кубанские казаки, все клево. Начинается. Вылезает он из этой легенды, вылезает в жизнь. Оказывается, не сельским хозяйством в основном занимается, а торговлей землей подмосковной. Значит, детей кормит при себе миллионами, десятками миллионов. Подарки дарит. Они покупают дома за рубежом в натовской стране. В НАТО. И так далее, и так далее. Открывает рот. Сталин у него молодец, заключенных не было.
Медицина была лучше.
Слушай, это плохо. Это плохо. Не открывайте рот. Помните, Грудинин, помните пословицу португальскую. Португальская пословица, которая гласит: рыбу ловят за открытый рот. Открыл рот — попался. Не открыл рот — гуляй на свободе. Не открывай рот. Грудинин, не открывай, не надо, зачем? Лишнее это. Мать, мы должны чем-то себя порадовать. Давай себя чем-то нежным порадуем.
Чем?
Давай ты мне это самое, споем что-то с тобой. Ты знаешь, я так и не подобрал. Но там аккордов...
Давайте послушаем оригинал, а потом...
Давайте послушаем оригинал, товарищи. Вот хорошая какая-то... Знаете, сегодня такая грустная программа. Я чувствую, как будто этот ведущий сел на диету. Такое вот ощущение.
Да, и Маск, ты это запустил, ты...
Не, Маск все сделал хорошо,
это самая
Маск
первая
сделал
грустная
хорошо.
Новость.
Но я раздраженный какой-то, Настена, И я знаю почему. Я сел на диету очередной раз.
А какая у вас теперь диета? Вы правда
интервальная,
питаетесь?
Мать, интервальная. Интервальная.
А что это?
Я заканчиваю жрать, я заканчиваю жрать в час дня.
Но так он же еще не наступил, почему
ты послушай меня сейчас. Нет, так я поел и все. А вчера-то я в час, перед часом дня я съел морской капусты.
Сегодня утром.
Потом, послушай внимательно, с часу дня вчера, без пяти час, я съел морской капусты. Немножко, маленькую плошечку такую китайскую. Значит, потом в 4 часа дня я хотел всех убить, в 6 зарезать. Потом я испытал чувство апатии и нежелание жить. Где-то в 8 вечера. Потом вновь блеснула надежда, что можно украсть кусочек мяса. Но нет, сила воли во мне сработала. Сегодня с утра я не хотел есть, в этом смысл. Я с часу дня вчерашнего не ем, не жру. Значит, сегодня с утра в 7 пришел, можно есть, пожалуйста. С 7 до часу я могу есть. Да. У меня пищевое окно. Элементарное окно.
Время,
внимание, слушай меня. Элементарное окно с 7 до часу. С 7 утра до часу дня. Значит, я в 7 часов могу есть, а не хочу. Чувствую, не хочу. Предательское чувство апатии, нежелание жить, нежелание работать, нежелание трахаться, ничего нет. Вообще, просто умри.
А можно, можно тревожное предупреждение? Но ведь желудочный сок
нет, потом заставил себя. Да не продолжает он ничего, он отмирает начисто.
Конечно,
он... Я заставил себя съесть кашки маленечко.
И будет язва.
Настя, у меня нет, у меня пониженная кислотность. Слышь, я заставил себя съесть кашки маленечко.
Да.
Яичко вот это сварил, слышишь? Да. И сейчас вот выйду из эфира, съем яблочко и опять не жрать.
А если хочется сейчас?
Нет, хочется кого-нибудь убить. И поэтому я теперь живу, я чисто духовное существо. Я живу только духовными радостями, мать, только духовными. Дайте мне спеть что-то или вот так вот поупражнять диафрагму. Давай споем. Настенька, ты должна подхватить в какой-то момент. Но сначала слушаем в оригинале, а потом жахнем. Договорились?
Да.
Давай.
Перелет над планетой и бессонные ночи, снова важные встречи, позади игры в Сочи, а теперь все серьезней, и горячее сердце, и холодный рассудок. Его не подведут, Путин никогда не сдается, и я тоже не сдамся никому ни за что. Путин, все равно мы прорвемся, мы ведь непобедимы, мы своих не сдаем.
Они тоже не едят после часу. У них нет, как-то сказать, этого выдоха такого настоящего, энергичного. А? Витамина не хватает. Видно, что витамин закончился.
Хотя мы вышли из Африки все.
Витамин.
Должны быть музыкальные люди. Мы из Африки.
Тихо, сейчас.
Мы смогли очень много, и еще не такое. Вместе с вами пройду.
Никогда не сдается.
Давайте, давайте. Хорошо, хорошо. А вы просматриваете, как дядя вот удары переставляет?
А он в другой, в тональности поет. Но будет бьемся. Нет, так это...
Мы непобедимы. Мы своих не сдаем.
Вообще, ну скажи.
Браво.
Не, ну скажи, ну скажи.
Браво, браво. Дальше.
Это, я вам объясню сейчас, чтобы вы понимали. Это люди празднуют чей-то день рождения. Это подарок на день рождения. Мы не знаем, откуда ты, прекрасные люди. Это имперские кучки опубликовали. Ну, не только имперские кучки. Есть и другие публикации. Значит, «Путин никогда не сдается» называется. Вы можете найти это на Ютьюбе. Там сзади, позади этого прекрасного коллектива, из пяти человек, в основном показывают все время четверых, но потом обнаружится еще одна женщина чуть левее по кадру. Значит, написано «Юбилей с юбилеем 60». С юбилеем 60.
Ну, что это Путин юбилей был?
Нет, нет, конечно, нет. Конечно, нет. Это кто-то сейчас, вот послушай меня, кто-то сейчас кому-то исполнилось 60 лет.
А сколько сейчас Путину лет?
Он 52-го. Значит, сколько, 65 было, нет? 65 было, соответственно, 66 будет 7 октября. Значит, кому-то сейчас, вот буквально сейчас, в эти дни, дитя 9 мая, дитя Победы, ты понимаешь, нет? Когда 60, значит, он 58-го года. Но в любом случае, дитя 9 мая, празднование 9 мая. Сейчас рождаются дети, зачатые на 9 мая. Вот сейчас. Понятно, да? Родители 9 мая чем занимались? Понятно? А сегодня сейчас рождается. Кто-то родился, зачатый на 9 мая, и его празднуют день рождения. Его портрет, если ты видишь, вот он стоит там прислонютый. Видишь этот портрет? Кто там ты видишь? Кто изображен?
А где портрет?
Да портрет слева по кадру, господи.
Это не Путин.
Это не Путин. Это, я...
это кто-то с моноклем.
Мне хотелось бы, чтобы ты послушал меня внимательно. Родился человек, и его день рождения празднуется сейчас. Кому-то 60. И этого человека портрет стоит в кадре.
Я не могу.
Ему 60.
Да,
и его друзья прибыли с подарком. С песней о Путине. Песня о Путине, подарок юбиляру. Понятно, о чем я говорю?
Кстати,
подарок юбиляру. То есть народные массы,
да.
Из толщи народных масс, да. До нас доносятся звуки.
Да.
И это звуки...
Победы.
Это звуки о Путине. Путин никогда не сдается. И мы тоже не... Я тоже не сдамся. Понимаешь? Никогда, ни за что, никому, ни почем. И так далее, и так далее. Понимаешь? Вот это, товарищи, вот это и ведет нас от победы к победе. Ты не знаешь своего народа. Это люди делают добровольно. Это никакая не Единая Россия.
Да, да.
Это не сотрудники чего бы то ни было. Это не, может быть, даже и не госслужащие. Это просто простой русский народ, предоставленный самое себе... Родит народное чувство восторга. И это чувство восторга в одном слове – Путин. Вот в чем дело, понимаешь? Вот да. В чем дело. Послушайте это снова, товарищи. И чтобы вы лучше знали свой народ. Чтобы вы лучше знали свой народ просто. Это и вы думаете о своем народе всякие разные вещи. А вот, а люди вот такие.
И очень много, и еще не такое. Вместе с вами пройду путь. Никогда не сдается, и я тоже не сдамся. Никому ни за что путь. Все равно мы прорвемся, мы непобедимы, мы своих не сдаем.
А если бы пришлось сдаться Путину, кого-то из этих женщин, я спрашиваю, женщины, а если бы пришлось сдаться Путину, вы бы сдались?
Мы непобедимы, мы своих не сдаем, Путин, мы своих не сдаем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, в серебре рожа.
10:06, среда, 7 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Смотрим курс доллара 56.89. Мы вчера его за 57 с вами видали, правильно же? Мы сегодня среда, что ли? Значит, в понедельничек он был у нас 56.62, 61.62, когда мы говорили об этом. Вчера он укатился за 57, сейчас назад возвращается горестно 56. Наоборот, это хорошо. 56.89, 70.48 по евро и 67.46 нефтица Мальца поднялась. Вчера на 67.01 была в это время. Надо сказать, что главная пара 1.23.92, вчера была 1.23.89. То есть там же главная пара. Главная пара на месте. Понятно, да? И биткоин 7500 почти, 7.496. Значит, смотрите, то есть он уже опять растет. Красавчик. Некоторое время назад он подходил к 5, понимаешь? Значит, он уже, вот мне говорят, 1500 отработал. Ну, подождите, ну, на такой волатильности работать, я говорю, это, не знаю, тяжеловато. Племянника Евкурова нашли мертвым. Это первое, что мне пишет 23-й, не знаю. Скажи, пожалуйста, сходи к ребятам в новости, сходи, сейчас прямо сходи.
Спроси.
Ну, это правда? Ну, подожди.
Сейчас откроем.
Правда, неправда? Я не могу дойти, у нас огромная теперь студия, я не могу дойти. Даш, спроси их, Даш, пожалуйста, я прошу нашего звукорежиссера. Племянника Евкурова нашли мертвым. На Ставрополье найден мертвым полпред губернатора Александр Коробейников.
Да, вот новость есть. Так,
Он есть, назад. И Хасан Евкуров, по некоторым данным, племянник главы республики Нузбека Евкурова. Хасан был обнаружен у себя дома с огнестрельным ранением. Рядом лежало охотничье ружье. Версии происшедшего нет, рассматривается версия самоубийства, также неосторожного обращения с оружием. Приносим искренние соболезнования семье Юнусбека Баматгиреевича, говорит ВР. Похоже на самоубийство. А в Ставрополье найден мертвым полпред губернатора Александр Коробейников. Там какая-то история, которую нам описывает великий немой. Полпред губернатора Ставрополя найден застреленным. Утром за ним приехал водитель. Чиновник из окна крикнул: «Коля, это ты?» Убедившись, что приехал именно Коля, Коробейников вынес ему пакет с мусором. Интересный способ. Когда водить... Это знак доверия. Вынести пакет с мусором, мне кажется, знак доверия.
Нет? Да уж.
Нет?
Странная какая ситуация.
Официального подтверждения про Евкурова нет. Спасибо большое, это сообщают наши новости. Официального подтверждения про Евкурова нет. Значит, внимание. Вынес ему пакет с мусором. Коробейников вынес пакет с мусором, а водитель понес мусор в контейнер. Так сказать, это вот знак доверия, и там каждый проходит несколько метров в знак доверия. И когда он возвращался от мусорного контейнера, водитель, он услышал хлопок. Забежав в квартиру, водитель Коля увидел труп полпреда, а рядом его личный пистолет. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, основная версия самоубийства. Ну, глянь, чё.
Да, вот городской ревизор. Ревизор 26.ру первый публикует эту новость 13
лет назад. Хасан Евкуров работал в охране своего высокопоставленного родственника, затем в 58-м полку на окраине Назрани. Несколько месяцев назад попал под сокращение в Росгвардии, сообщает нам Александр. Как-то много вдруг самоубийц пошло. Не знаю почему. Как ты думаешь, почему?
Не знаю, зима затянулась уже.
Зима не затянулась, зима прекрасна. Когда у нас вообще, ты пойми, человек не зависит от зимы, человек зависит от солнца, конечно.
Ну, солнца мало. Значит.
Солнца стало много, вот его солнце, сколько хочешь, на тебе солнце, на.
Ну, тогда я не знаю, витаминов не хватает.
Да всего хватает, Всего хватит. Значит, смотрите, ну хорошо, сообщил телеканал... Нет, в Ингушетии покончил с собой Хасан Евкуров, сообщил телеканалу 360, источник в правоохранительных органах. То есть 360 дает уже, что покончил племянник. Таким образом, представитель какой-то как мы называем этого человека, Коробейников, это
он,
кто?
Он кто?
Полпред губернатора. Что значит полпред губернатора?
Полномочный представитель.
Ну, что это значит?
Наверное. А как,
где, перед кем?
Он одним получил словом. Эту должность в 2015 году. Его назначил Владимир Владимиров. В его обязанности входило курировать Кавказские минеральные воды.
Воды.
Вот такая работа.
Я понимаю. Хорошо. Значит, так или иначе, два самоубийства, вероятно, возможно, пока нет еще окончательных подтверждений. Еще пока не... Нет окончательных подтверждений. Давайте. Давайте посмотрим, чего да как. Ладно, погнали дальше. Видишь, но самоубийство, как с ними бороться? Да никак.
Ну, как сказать? А как может?
Ну, нельзя бороться.
Ну, да, быть мы...
Нет, я понимаю,
там...
что нет, но есть какие-то... Нет. Ну, это огорчающее вообще, так сказать, это события огорчающие.
Ну, чья-то личная трагедия навсегда. Да, это чья-то близкие люди должны, значит, наверное, просто, не знаю, внимательно смотреть за своими депрессивными родственниками, пытаться их как-то
развлекать. Может быть, раздавать какие-то таблетки.
Развлекать.
Может быть, раздавать какие-то таблетки, стабилизирующие население. С ноября, с 1 ноября.
Насильно же не будешь их кормить
нет, почему, таблетками. Что, почему нельзя? Почему
у нас
нельзя?
Люди к психиатрам не обращаются. Подожди,
стой, извини, пожалуйста, извини, да. пожалуйста. Ты заходишь на работу. Я тебе просто привожу пример, где тебя можно поймать.
Да, где?
Ты заходишь на работу. Рядом дремлет представитель МВД Российской Федерации.
Да.
Ты ему говоришь «здравствуйте», а иногда из деликатности не говоришь «здравствуйте». Почему не говоришь «здравствуйте»?
А когда он спит, я не говорю.
Я из деликатности не хочу будить. Но когда я на диете, я наоборот громко наклоняюсь и ору ему на ухо «доброе утро!» То он спит при этом, бедный, господи, он встает, бедный, лязгая зубами, что-то такое, слюна изо рта течет. Страшная история. Ну вот, хорошо, «доброе утро!» Вот так. Значит, слышишь? Ротоподъем! Ну вот. Значит, я хочу сказать, в этот момент ты прикладываешь пропуск к фигулечке.
Да.
И у тебя поворачивается...
Да.
Вот. Значит, почему тебе в этот момент не выдавать таблетку?
А зачем она мне, если я так хорошо себя...
Нет, население подвержено депрессии. Я тебе объясняю, просто минуточку, послушай меня. С ноября месяца солнца нет. Даже с октября нет солнца.
Да, понимаешь? Питером все равно совершенно.
Да, значит, солнца нет.
Да.
Значит, надо выдавать насильно, принудительно таблетку. Ну почему? Есть же люди, и заставили какие-то вещи. Например, сменная обувь в школах. Она же есть, сменная обувь. Человек переобувается, получает таблетку. В этот же момент. То есть нужно поймать человека, когда он и так систематизирован. Пропуск на работу. Заходит на работу, получает таблетку. Понимаешь, да?
Да.
И каким-то образом поднимать настроение, я не знаю, медицински. Это же мы же с вами фармацевтически можем создать фармацевтически верное население. Фармацевтически выверенное население.
Я думаю, через сколько она первое думаешь, сообщение про кокаин придет?
Нет, медикаментозно. Нет, я тебе объясню. Медикаментозно фармацевтически создать правильное население.
Так у всех же профиль разный, Сергей. Ну что вы прям, всем таблетку. А может, кому-то будет гиперпигменоз?
Кто-нибудь из врачей, позвоните, пожалуйста. 7373948. 7373948. Мы с вами глубоко больные люди, потому что мы живем в зоне, непригодной для проживания человечества. Здесь человечество проживать не может. Но здесь нет солнца. Солнца нет, понимаете? Значит, поэтому мы принимаем решения на основе своих ошибок. Фармацевтические. Мы биохимические компьютеры. Ну, представьте, что у вас есть компьютер. Внимание, я сейчас объясню. У вас есть компьютер. Дома есть компьютер?
Да.
Лаптоп. Вы его кладете в раковину для посуды. Скажите, как долго будет жить этот компьютер? Он будет жить мало и плохо. То же самое с нами, без солнца. Мы же обезьянки в прошлом, поймите. Я не знаю, может быть, кто-то там творение Господа, но Господь, Он тоже все создал, как вы помните, в Израиле. А в Израиле, как вы помните, хорошо все время солнце. Да, продолжайте.
Евкуров подтвердил.
Евкуров подтвердил.
У нас сейчас за границей говорят, да, я точно это знаю, к сожалению.
Евкуров подтвердил. Все, значит, племянник застрелился или погиб, сейчас будет выясняться, почему. И полпред Коробейников, губернатора Ставрополя, тоже, вероятно, застрелился. Значит, послушай меня. Я тебе говорю, мы живем в непригодной зоне для человечества. И мы принимаем решение на основе нашей биохимической неправильности. Мы неправильно принимаем решение, будучи биохимически ущербными. Uh-huh. Биохимия ущербная, солнца нет. Витамина D нет, витамина К2, К12, В12, их нет, группы В всей нет. Понятно, да? Uh-huh. Значит, на одном хлебе с картошкой ни хрена у нас нет. Мы принимаем биохимические неточные. Влияет ли это на политику? Да, влияет. Обязательно влияет. Мы неверно принимаем решение. Надо нас поднять всех, фармацевтически нас поднять, сделать из нас выверенных фармацевтических граждан, то есть давать какие-то таблетки. После этого совершенно любо-дорого зашагаем с припевочками. Понимаешь, пойдем? А? Но разве нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, к сожалению, не врач, но вы так говорите про неправильные решения в политике.
Любые. Агрессивность.
Нет, у нас просто корректор в политике выходит, что вот так и надо, нет, чтобы наши политики ездили.
По нет, ну да, у нас революция. 905 год, вспомните, 917 и так далее. И мы все время что-то такое пытаемся, заварухи какие-то. А если правильные таблетки давать, может быть, мы бы и...
Нет, Сергей, ну это, конечно, все-таки дело... Стресс в городе связан с перенаселенностью и с плотностью населения.
Нет, стресс в городе, можно я скажу вам, стресс в городе связан с тем, что в России один город, все остальное сраная деревня. Значит, в России один город. И вы, почему один город? Почему один город? Потому что мы биохимически ошибочные, биохимические роботы. Потому что мы недополучаем каких-то веществ. Понимаете? Может быть, у нас
американцы-то,
бы...
Почему американцы таблетки жрут горстями, хотя
правильно,
у них и солнце, и все, что хочешь?
То есть у них мало, так что солнце.
Так они сидят в Афориде,
у них...
какой-нибудь...
Абсолютно верно. Жрут горстями таблетки, и еще и солнце. Вот почему у них лучше успехи.
Все хорошо.
Вот почему у них успехи выше. Мы же биохимические компьютеры, живущие, ну, например, в сырости. Понимаете, почему? И, конечно, плохо работает. Материнская плата отказывает, это отказывает. Дисководы не работают. Почему? Тащи, почему? Да вот почему. Надо лечиться. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, это
здравствуйте.
Михаил.
Да, Михаил.
Ну, я, к сожалению, должен констатировать, Сергей, что ваша увлеченность антропологическим и даже теологическим детерминизмом, она неверна.
Нет, да?
Вот все, что социальная подоплека самоубийств ничтожна, ее фактически нет. Это сопутствующие факторы. Дело в том, что склонность к суициду, как и склонность к алкоголизму, вот, к наркомании, это действительно биохимический заклад природы в человеческом генотипе. Вот. Поэтому мы всегда объясняем какие-то следственные вещи, причинно-следственные связи. Людвиг Витгенштейн сказал бы о ваших рассуждениях следующее, его знаменитая фраза: «За окном идет дождь, но я так не считаю». Вы понимаете, это невозможно определить. Дело в том, что количество самоубийц... Да, могут быть какие-то понукающие причины, но они все вторичны. Причинностью настоящей является заложенной природой психотип человека. Так же, как и гомосексуализм, это совершенно реальное, научное, доказанное явление. Да. Доказано так, что вот мы
Михаил, с вами... Михаил, нашите про Африку спросить. Вот я жил в Африке. Жил годы, ну я 2 года, вот скажу, просто жил. Да? И там люди могли бы основательно чувствовать себя фрустрированными гораздо чаще, чем люди здесь в Москве. Однако же они все равно ходят, улыбаются и бьют, да, и бьют в пустые банки из-под молока.
И это, это доказывает мою правоту.
Прошу вас, вас, проиллюстрируйте.
Негроидный генотип по себе, в меньшей степени в нем заложена суицидальность и некоторые другие такие факторы деструктивные. Я не знаю почему, это сублимация бессознательно. Может потому, что они про человечество, может у них там заклад что-то. Но смотрите, солнце здесь вообще ни при чем, социальные факторы вообще ни при чем. Мы как люди всегда все объясняем через следствие, потому что нам так кажется, что да, депрессивность существует, но она не является причиной четкого процента самоубийств в истории человечества. И среди миллиардеров, и среди нищеты, и среди спортсменов, и среди формально жизнерадостных людей один и тот же процент. Когда статистика мировая это исследовать, показывают, вот почему-то в Венгрии больше самоубийств.
Но это же период. Они же финно-угры, они же пришли как раз из зоны...
Да, вот, да. Да, вот, да, ну опять это неправильное объяснение. Понимаете, это объяснение ничего не значит ваше. Есть человек, явление природы, в нем заложено и шизофрения, и страшная вот эта педофилия, это же все инстинкты. Мы их не можем. Фрейд положил свою жизнь. В конце концов, сидя в кресле, умирая фактически уже здесь какое-то время, он сказал, но он разговаривал, исследовал ну, неимоверное количество людей с отклонениями, так, с деструкциями, да. Он сказал... В принципе, человек отвратительное существо. Понимаете, а мы все привязываем к там каким-то назначениям, полпреда, солнца нет. Нет, надо обратиться к науке. Вот что страшно, это мракобесие, когда все происходит, все объясняется, исходя из представлений, которые на шкале вероятности ничего не значат. Да. Флюктуация в человеческом существовании...
Мне ужасно... Вот то, что вы говорите, безусловно, мне отражает мое понимание, но все-таки вы отрицаете влияние Солнца, Юга, на
возможно,
то,
это да. Влияние есть, но не в том смысле, как вы его понимаете.
Ну, почему? Ну, Коста-Рика, а может... Коста-Рика, Панама, там не обязательно негроиды. Костариканцы веселые, припевают и все такое, понимаете?
Нет, это такой тип, это вот, понимаете, это тоже расовый тип. Да в этом нет. Расовом типе меньше алкоголизма. Ну, в Италии пьют ведрами, но алкоголиков таких, потерянных, нет. Ужасных, теней человеческих нет, как у нас, понимаете? Это частично объясняется средой, но все равно все находится в том внутреннем состоянии, которое заложено теми непонятными нам явлениями сублимации человеческого генома.
Сублимация генома, я думал, сублимация психики. То есть вы думаете, что это какие-то ошибки в том или ином геноме?
Ну почему ошибки? Человек таков. Мы все прекратим существование, мы умираем. Это самая большая несправедливость вообще в мироздании, то, что мы с вами, мы, я и вы, два величайших мыслителя, мы также превратимся в прах. Вот да. Уж какая несправедливость. Что там какой-то суицид? Ну, раньше, да. Позже ушел.
Это все равно. Это
ну,
все равно.
Ну, Анастасия тоже мыслитель.
Анастасия, это
я
тоже.
И фашист Грудинин еще.
Не фашист, а Сталинист. Слушайте, ну давайте вернемся. Я думаю, мне кажется, самоубийство... с огромным уважением отношусь к тому, что сказал Михаил. Считаю абсолютно рабочей версией, его убеждения во многом разделяю. Но я, тем не менее, проталкиваю свою солярную схему. Понимаешь? Я должен сказать, что есть нации, есть расы, где есть места на планете Земля, где есть колоссальное смешение рас.
Но там нет прогресса.
Там почему? Нет, почему нет? Ну, Панама, секундочку. Но Панама.
Прогресс Панаме.
Панама. Больше. Панама.
Ну, что
нет,
там за
ну не надо.
Нет.
Там есть прогресс. Ну что значит нет прогресса, когда там странах. Лежали почему? Деньги в офшорках, там покупались виолончели. Как это нет прогресса? Что ты сейчас сказала? Ты подумай, тебе должно стыдно. Там полно прогресса, сколько хочешь. Панама! Панама! Ой, Лаупе! А? What happened, Лаупе? Ты не знаешь панамцев. Ты не любишь панамцев, наконец. Кстати, когда про климат говорит и Сергей Шнуров в последнем своем стихотворении. Михаил с Рублевки. Еще Шнуров выступил про климат тоже. Вот послушайте некоторое время. Шнуров и без мата при этом.
Кто-то спрашивал меня уже об этом. Мое сердце за Россию, мол, болит. Я, конечно, патриот, но только летом. А зимой, вообще-то, я космополит. Кто остался зимовать, пускай тот плюнет. В теле, где политик точит лясы. Если б выборы...
Если я это знаю, он где-то на море, но море суровое, смахивает на северное. И то, что он разделся где-то у вас в Питере.
Но загорели.
Когда мой гражданский долг лежит на море, я из лиц всевозможных партий выбрал партию на бильярде. Сори, написал бы, если был бы я поэтом, как Чуковский в объяснительной ягоде. Я всем сердцем за Россию летом, при хорошей, так сказать, погоде.
Шнуров за Россию летом. при хорошей погоде, когда мотоциклетный сезон. А когда нет, он, да, нет. Но он снимается, я думаю, что в это есть лукавство, потому что он снимается где-то в Питере, в маечке, в ужасном холоде, как мне представляется, потому что я вижу эти балтические, ботнические воды, которые суровый хлад сковал ботнические воды. Я вижу, что ему самому холодно, и он, бедной гусиной кожи, рассказывает, как он на юге. Он сам, на самом деле, это неправда. Слушай меня, я отношусь, у меня есть климатическая теория. Понимаешь? Она проста, как Божий день. У нас нет солнца, поэтому мы превращаемся в ненавистнические депрессивные машины. Понимаешь? Mm-hmm. Вот я тебе дам сейчас. Есть страны, по счастью, которые, например, Австралия, ну, ты же была в Австралии.
Была.
Ты была в каком городе? В Перте, она была в Перте.
Это юго-запад Австралии, да.
Значит,
Там тоже есть зима, кстати, зря вы.
А?
Там тоже есть зима.
Там есть зима, правда. Ну, я жил в Африке, там тоже было. Я жил на 10 градусах. Я жил на 10 градусах южной широты, когда действительно зимою ночью было плюс 18. И это переживалось мною как холод. И больше того, я тебе сейчас скажу такую вещь страшную. У меня машина не заводилась при плюс 18, потому что, у меня была шестерка с третьим движком. При плюс 18 она уже не заводилась. Потому что это самое, слишком холодно, понимаешь? Значит, я тебе хочу... Панама и Австралия, где люди живут разных рас, таким образом, расовую теорию надо исключить.
Разных рас в Австралии, в общем, живут белые те самые...
Ну и что, и что?
Каторжные бывшие англичане.
Совершенно верно.
Больше никто, в принципе.
Совершенно верно. Да. И при этом у них прекрасное настроение, понимаешь? Прекрасное настроение.
И рак кожи.
Мы сейчас про рак кожи не говорим.
Ложка дегтя, но это к солнцу имеет прямое отношение.
Это имеет прямое отношение, да. но это не имеет отношения к самоубийству. Мы сейчас исследуем теорию самоубийств. Венгры живут в солнечной Венгрии своей, но они финно-угры, которые пришли из верховий Волги, откуда-то оттуда. И они пришли из верховий Волги, и у них генотип мрачный, понятно?
Да.
Поэтому они идут работать в порнографию.
Боже мой.
Венгерки. Ну, значит, ты не смотришь порно, там в основном одни эти Боже самые. Мой. А? Вот тебе. Панама.
А у этих тоже рак кожи. Я вспомнила все эти сериалы латиноамериканские. Они там все в пятнах ходят уже, предраковых.
Панама, я тебе это говорю. Там тоже разные тоже люди. Там испанцы, португальцы, там французы. Они веселые. У них постоянно счастье. У панамцев постоянное счастье. Понимаешь?
Лечение от меланомы.
Да, мне кажется, может быть, до известной степени тебя переклинило. Ты не замечаешь? Если ты заметишь, пожалуйста, дай мне знать как-нибудь. Понимаешь?
Юг и солнце,
конечно, балканская музыка. Юг и солнце ключевое значение имеют. Здесь, вот под таким небом, как у нас, Это небо самоубийство. Это небо, непригодное для жизни. Небо, когда в нем лопается солнце, совершенно приводит к другим результатам. Не зависит от морозов. Здоровее нас казахи, здоровее нас сибиряки. И почему же они здоровее? Мы ошибочно думаем, что из-за мороза. Никак нет. Они здоровее нас, потому что у них монгольский антициклон всю зиму стоит. Монгольский антициклон. Всю зиму шарашит солнце. Сибирь лопается от солнца, поэтому они здоровее, не за счет мороза. На мороз плевать. Понятно, да?
Да.
Мороз вообще не имеет никакого отношения к ощущению человека. А солнце имеет отношение. А вот это дерьмище, это клоака, это мерзость, которую мы наблюдаем на небе, дарит нам чувство самоубийства, понимаешь? Гибельности, депрессии, нежелательности вообще действий и так далее. Понятно? Понятно, что я сказал?
Да.
Новости. Слушай, значит, экстремизм. Я про экстремизм хотел. Интересно. Бывший оперативник рассказал о трудовых буднях в центре борьбы с экстремизмом. Поиск картинок в интернете, по его словам. Бывший сотрудник Мурманского управления МВД РФ по противодействию экстремизму, также известного как центр Дмитрий Джулай, в беседе с порталом «Медиазона» рассказал о переменах, которые произошли в ведомстве. Он говорит, теперь так, у нас работа. стала такая. Отчеты, справки, справки на справки, докладные по справкам, докладные по рапортам, рапорта на справки, справки на рапорта. 60-70% времени занимала писанина вместо реальной работы. А дальше. Как они находят экстремистов и как, кстати, оформляются экстремисты? Люди пишут ВКонтакте всякие глупые вещи. Надо избегать ВКонтакте. Надо избегать ВКонтакте. Да. Находится это очень просто. Просто пишешь в поиске, например, там, «бей рыжих». Неважно. Тебе выдается список сообществ. Открываешь самое массовое. Затем их надо отсортировать по городу. Заходишь на странички пользователей, за которых ты ответственен, ну, по месту, по территории. Затем находишь какие-нибудь упоротые аватарки у людей. А упоротые аватарки есть у подростков, и это очень часто. Ну вот, пожалуйста, нашел картинку. Тотчас это сдаешь, и это, ну, начинается расследование, дело, рапорт. И понеслась. Мы поймали экстремиста. Мы поймали экстремиста. Вот и все. Значит, отметим, пишут авторы, что число осужденных за экстремистские, по мнению правоохранителей, публикации в социальных сетях стремительно нарастает. Значит, любые картинки, любые тексты заканчиваются теперь лишением свободы. То есть они, ну вот, понимаешь, в чем дело? Когда мы думаем, что глупый закон не будет работать, это очень важно, с государством, вообще, когда имеешь дело с государством, с любым государством, с любым государством. Даже думаешь, что, может быть, и с панамским. С любым государством. Ты думаешь, что глупый закон не будет иметь хождение, влияние, как бы, ну, он отомрет и так далее. Но это не так. Но это не так. Потому что под функцию будет образован ресурс, то есть отдел, будет создан отдел под функцию. И этот отдел, он будет, как это сказать, ну, делать что-то с 9 до 6. Понимаешь? Угу. Особо старательные до 7. Да, с 9 до 7, с 9 до 8 даже некоторые будут сидеть, совсем старательные, кто хочет выслужиться. Значит, они обязательно будут что-то делать. Это что-то, не обязательно игры на компьютере. Они должны будут ловить живых людей. Поэтому глупая функция обрастает глупым мясом, глупое мясо делает глупую работу, глупая работа в ряде случаев, когда речь идет о репрессивном аппарате государства, приводит к тому, что корежат судьбы живых людей. И все это очень полезно, и очень круто, и очень правильно. Понимаешь?
Да.
Вот тебе и экстремизм. Понятно? Хорошо. Слушай, значит, вот, например, а вот это вот к чему ты отнесешь? МЧС не включили в состав участников парада 9 мая Министерство обороны России. Министерство обороны в России. В этом году не включило в состав участников парада 9 мая МЧС. А раньше включало. Сообщение ведомства указано, что в состав парадных расчетов вошли слушатели и курсанты военно-учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, военнослужащих сухопутных войск военно-морского флота, воздушно-космических сил, воздушно-десантных, представители Федеральной службы войск Национальной гвардии и Федеральной службы безопасности. То есть ФСБ пройдет в параде. А также Юнармия, детская вот эта организация. Нет причин для того, чтобы МЧС не пошло в параде. Однако есть, значит, указание в прессе, что это связано с тем, что курсанты Академии гражданской защиты МЧС участвовали во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов.
А, вот оно что-то.
Да, в связи с тем, что курсанты Академия гражданской защиты МЧС.
Нет, чтобы дать им под сатисфэкшн пройти разок.
Участвовали во флешмобе в поддержку ульяновских курсантов, вы помните, гражданской авиации. Значит, в этой связи их не пустят на парад на Красной площади. Поставь, поставь меня, поставь, дорогая, ты же умная. Ну давай, хорошая девочка. Хорошая, satisfaction. Satisfaction. Бенни Бенасси. Давай, не-не, давай, руби, давай, пошли. Ну, давай. Давай, звук. Может быть, им параллельный парад какой-то провести?
Конечно.
Сейчас может развиться А второй флешмоб. В связи с тем, что не пустили МЧС, все курсанты ФСБ, значит, ВДВ и так далее.
А что будет тогда, да?
А? Товарищи, а если... Если ФСБ, ВДВ, сухопутные и другие курсанты сейчас и военнослужащие в знак солидарности с МЧС лупанут Satisfaction, вот этот Бенни Бенасси, а? Может? Это же будет очень весело.
Это же марш, вы чувствуете?
Нет, тут как-то ломаный марш такой. Ломаный.
Раз, два, левый. Левый. Раз, два, три. Помните?
Раз.
На физкультуре.
Раз, раз, два, три. И раз. Раз, 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 два, три. И раз. Раз, раз, два, три. Раз.
Нормально.
Раз.
Можно пройти.
Раз, два, три. Нет, слишком чистовато. Чистовато, мать. Чистовато. И раз. Раз. Раз, два, три. Чуть-чуть. Чистовато, а? Чуть-чуть есть вот эта немножко нервность какая-то. Может быть, это какой-то индусы бы прошли, потому что им не надо поднимать ногу, они сразу топают. Прямо вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Понимаешь? А русским надо поднимать ногу. И надо поднимать на один ритм немножко пополам. Это будет слишком медленно. Я не очень понимаю, как сделать.
Они будут идти в раскоря куда-то.
Как хорошо, клипе. Правильно, да. С вашей точки зрения, правильно, что курсантов МВД отстранили. Телефон на голосование.
Напомнив нам про это.
Голосование. Значит, курсантов не МВД, а этих самых, МЧС, отстранили от участия в параде на Красной площади. В частности, и так пишет пресса. За то, что они участвовали во флешмобе Satisfaction. Вот этот флешмоб. Это хорошо и правильно. Да, 134-21-35. Это плохо и неправильно. 134-21-36. Это хорошо и правильно. Очень правильно, что это сказать-то. Вот, но, значит, 134-21-35. Правильно их отстранили. Это плохо и неправильно. 134-21-36. Говорим по телефону. Что там? 7373948 по 495 коду. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Александр.
Здравствуйте. Ну, то, что отстранили за участие во флешмобе, это неправильно.
Да.
Ни в коем случае, да. Это говорит просто о, как бы это помягче сказать, о недалекости, наверное, их руководителей. Которые сейчас уже надулись, да, зазвездились и забыли, какими сами были.
С другой стороны, как говорил Швейк, без дисциплины солдаты сидели бы на деревьях.
Да, но, знаете, понимаете? Я, честно говоря, на деревья они без нас, конечно, залез. А вот я бы, на самом деле, отстранил бы курсантов МЧС от парадов, от любых, по-любому, мало того, провел бы демилитаризацию этого подразделения.
Да.
Потому что не совсем вот это правильно, да. Это люди, которые борются с последствиями стихийных и прочих катастроф. Они да. не должны быть военными, они должны быть.
Хорошо, а скажите, а что делают на параде? А что делают на параде ФСБ, объясните мне?
Вот это тоже к этому
относится. Что, заградотряды, что ли? Воспоминания о заградотрядах?
Да, в стране должно быть меньше ФСБ. Они просто должны работать как чиновники, которые обеспечивают нашу с вами безопасность.
Интеллектом,
да?
Мне кажется, интеллектом. Мне кажется, что основное ФСБ, ну, мне кажется, да. Может быть, я ошибаюсь, но, это видите, интеллект.
Сейчас стало модно, может, принцать, да? Посмотрите вон на всяких девочек, да, увешанных орденами и медалями. У нас страна уже превращается в какую-то пародию, где каждое ведомство имеет... свои чины, свои медали, свои награды, свой табель о рангах.
И свой спецназ, и свой спецназ. Курашку. Еще свой спецназ. Да. Вы знаете, у меня приятель работает там оператором, да, он рассказывает, что он снимал спецназ железнодорожных войск. Есть специальный спецназ.
Это, да, была такая шутка, свой спецназ трубопроводных войск. Вот да, вроде да, того, да.
Значит, смотрите, я хочу сказать, что мы, да, милитаризируемся, но всякая вещь, дойдя до предела, обратится к своей противоположности, как вы помните. Дай большему стать еще больше.
Какое у нас голосование?
Дай большему еще больше, стать еще больше, и оно взорвется изнутри. Это поучение Цзы Тайгун. Своему Вану Западный Джоу, вы помните, конечно. Ну, все помнят, ну, я знаю, вы любите это. Остановить, 46 на 54. 46, правильно, 54 неправильно. 46, правильно, МЧС отстранили от парада 9 мая. 46% неправильно. 54%. Мне кажется, наш анализ будет неполным без Юрия Николаевича. Юрий Николаевич, прошу вас. Юрий Николаевич, да.
Здравствуйте.
Нет, а вы, я так неожиданно, мне стало неожиданно, что Юрий Николаевич заговорил другим голосом. У Юрия Николаевича такой голос, другой.
Может, он его перековал?
Юрий Николаевич, я очень прошу вас позвонить. Юрий Николаевич, я вас очень прошу быть настойчивым. Станьте же настойчивым, Юрий Николаевич. Станьте же. Да, вот он. Ага, Юрий Николаевич, прошу вас.
У Минобороны, у самих не все в порядке. У Шойгу пресс-секретарем на генеральской должности работает субтильного и внешнего вида девица. Непонятно, какие заслуги на такой должности.
Интеллектуальные заслуги. Интеллектуальные, интеллектуальные и артикуляционные заслуги.
Нет, а должны работать заслуженные офицеры, которые получили ранения в бою за родину, не могут служить в окопах и должны на такой должности на легкой работе работать.
А, спасибо, Юрий Николаевич, спасибо большое. Девицу нельзя. Ну, девиц, как вы знаете, Юрий Николаевич, я тут здесь уже воспользуюсь своим правом ведущего ответить вам, даже когда вас нет. У девиц, как вы знаете, хороший артикуляционный аппарат. И когда мы говорим о пресс-секретаре, человек находчивый, быстрый, многозадачный женский мозг, в этом смысле, существенно, может оказаться лучше. Может оказаться лучше. Ну, мне так кажется. Навальный объявил... А, нет, что это? А, это Навальный? Что это Навальный? Откуда у меня Навальный? Навальный, свят, свят! Окропить помещение! Здесь было сказано слово Навальный. Немедленно окропить помещение! Все, эту студию надо сжечь. Нет, подожди. Значит, он обратил внимание, но неважно, на очень смешную историю. В одной из областей, насколько я понимаю, в Архангельске, человека взяли на расследование Исакогорский районный суд Архангельска. Признал господина какого-то виновным в публичной демонстрации нацистской символики за то, слышишь,
да,
что он поместил фотографию Парада Победы 45-го года. То есть Парад Победы 45-го года — это пропаганда нацизма, считает Исакогорский районный суд Архангельска. Я был удручен до известной степени, не готов к этой новой прекрасной действительности. Он дал парад победы 45-го года, фото, где покоренные негодяйские нацисты кидают свои знамена к мавзолею,
да,
пытаясь склонить Владимира Ильича к нацизму. И в момент, когда они кидают эти знамена, на этих знаменах есть символы нацизма, в том числе свастика, в том числе орлы вот эти имперские.
Да.
Ну, ты же помнишь этот парад, конечно, победы 45-го года. Оказывается, сейчас, оказывается, и это решение суда, говорю, мы не вправе, мы должны его принять с почетом и уважением с огромным. По решению суда парад 45-го года — это пропаганда нацизма. Ха-ха. Приехали. Понятно?
Может, нам и свой парад отменить, чтобы не напоминать.
Парад 45-го года есть пропаганда нацизма по решению Исакогорского районного суда Г. Архангельска. Почему? Очень легко. Там демонстрируются нацистские символы. Демонстрация нацистских символов — это и есть пропаганда нацизма. Таким образом, парад 45-го года в современной России запрещен. Запрещен как пропаганда нацизма. Ферштейнзи? Просто выучи это наизусть. А говорить по-немецки не пропаганда нацизма? Как тебе не стыдно?
Пропаганда.
Как тебе не стыдно? Бесстыжие есть ты и есть. А?
И сейчас на французском сказал, тоже его, нельзя, потому что они
коллаборационисты. А сейчас вошли в НАТО.
Да.
Вот так. Коллаборационисты вошли в НАТО. А да, по-английски тоже нельзя, потому что они есть и есть НАТО. Вот так-то вот.
Да.
Боже милости, вот так вот в логове зверя живешь постоянно. Тебя окружают постоянно какие-то предатели. Ты знаешь, я хотел бы, чуть продолжая, может быть, до известной степени тему, сказать, что президент Польши подписал закон о наказании за обвинение в Холокосте. Знаешь, там были...
Наказание за обвинение в Холокосте.
То есть поляков нельзя, сейчас минимум, три года тюрьмы. Значит, если ты обвиняешь поляков в Холокосте, уничтожение евреев. Там есть какие-то неприятные факты, которые прежде принято было учитывать. Ну, там, допустим, сказать, там, когда в каком-то польском селе, например, да, я теперь не могу этого говорить, это воображаемый факт, товарищи поляки, но это воображаемый, безусловно, факт, значит, что 1600 евреев проживали, 1600, Наденька.
Да.
Поляки, узнав, что немцы вторглись в Польшу, и что теперь можно, зарезали из них 1593. Оставили 7 в живых, 7, которых укрыла одна женщина там вся в подвале. Значит, 1593 из 1600 поляки зарезали. Ну, зарезали, избили там. Вот, ну и убили, убили в результате. Потому что это мертвые люди, не избитые, а мертвые люди.
Да.
А, значит, нельзя сейчас упоминать. Нельзя. Почему? Потому что это бросает тень на поляков, а следовать на это стыдно, а следовать на этого не могло быть. Ну, как это может быть? Правильно?
Да.
Я предвижу, на самом деле, поляки здесь не один. На самом деле, ты понимаешь, что это все какой-то планетарного масштаба переход от истории? Ты это понимаешь?
Нет. Да. Укажите мне.
Разъясните. Люди, вот эта обидчивость, угу, которую мы приписываем пещерцам и мракобесам русским, она планетарная обидчивость. Эта обидчивость, она одна и та же. Вот она пронизывает голливудских женщин, которым кто-то дернул юбку. Где-то, так сказать, дернули их за юбку. Русских пещерцев, мракобесов, всех вместе, там, сказать, понятно, да? Казаков, которые громят выставку, значит, офицеров России, которые громят выставку, значит, они, вот этого активистов православных, которые влетают в манеж и портят экспонаты. А это все одно и то же. Я хочу, чтобы ты это поняла философически. Это все одно и то же. Ввиду невозможности, вот сейчас я попытаюсь найти корень этого, ввиду невозможности ругать кого бы то ни было скрытно, мы ругаем всех открыто. И таким образом любое твое движение, есть общение на площади. То есть у нас украли в сущности кухню, понимаешь? Вот раньше мы с тобой вдвоем могли, Настя, слышишь, я приехал бы к тебе.
Да.
Ты мне чайку налила. В чашку такую, которая пленочкой от заварки покрылась, такая черная чашечка. Знаешь, как в московских квартирах такие чашечки? Изнутри немытая.
А ты в хрустальной мне... вазочке подвинула бы вам смешанные конфеты с сушками.
С сушками.
С крошками.
И дала бы варенье из крыжовника.
Да.
Варенье из крыжовника. И дала бы чай, значит, подернутой пленочкой такой, знаешь, такой пленочкой, в котором отражается моя личико, такой чай. Сказала бы, что он вчерашний, но еще хороший. Мы вчера заварили лишние заварки и все. И мы бы с тобой бы пили этот чай на кухне. И несли бы по кочкам правительство. Всю власть. Отдельно могли бы высказаться и по некоторым национальностям. Понятно, да? Что это национальность, ну, мы понимаем, что это невежливо, но национальность вот эта, они такие агрессивные, они такие, значит, идиоты, кто их пускает в Москву и вообще. Понятно, да? Мы бы с тобой высказались и разошлись. Я бы чувствовал, что Настена наш человек. А ты бы чувствовал, что Сережа абсолютно правильно все понимает. Понимаешь? Но сегодня, Настя, вот эту кухню у нас отняли. Потому что раньше был разговор, который ты ведешь на кухне, и разговор, который ты ведешь на Красной площади. А сейчас, ввиду создания интернета, любой твой разговор — это и есть разговор на Красной площади. Ты понимаешь? Любой разговор. Раньше ты мог тёлку где-то дернуть, значит, ну, я знаю одного хорошего человека, который обязательно трогает женщинам грудь. Обязательно. The must. Он обязательно трогает сиськи. Обязательно. Почему он, кстати, там легко это делает, непринужденно, спокойно, не вытаращивая сильно глаза, всегда со смехом, с комплиментом, что хорошие у тебя сиськи.
Mm-hmm.
Обязательно трогает сиськи. Значит,
это родилось у меня сразу непреодолимое чувство потрогать в ответ его тоже, так же непринужденно.
Я думаю, что он за сиськи или за тестикулы?
Да, Аню, зачем? У него сисек уже, наверное, неинтересно трогать.
Не знаю. Да. Значит, слушай, я просто говорю, одним словом, в прежней жизни существовали вещи, которые можно было делать тихо.
Ну, сейчас под замком вы можете.
Нет, да? Уже не могу.
Кто-нибудь вынесет?
Значит, все, кого он трогал за сиськи, через 5 лет это докатится до России, все расскажут, да, как он это делал в коридоре, да, в своем кабинете. Сейчас не говорят. Да. Через 5 лет все расскажут. Да. Все до единой женщины расскажут. Кого он шлепал по попе и так далее. Все расскажут. Значит, а сейчас нет. Угу. Одним словом, мы лишились приватности. Вот это важно понимать. И у пещерцев, у мракобесов, идиотов, и у людей передовых, служащих прогрессу, идущих впереди человечества, на острие, так сказать, да, на горизонте событий, устремляющихся вперед. У всех отняли приватность, ее больше нет. Ты, все, что ты делаешь, кого ты схватил за сиськи, известно всем. Кого ты трахнул, известно всем.
Значит,
у кого ты взял, одним словом, ты сейчас, да, все, ты переселилась в сущности, ты переселилась сейчас в стеклянный дом, еще с ретрансляторами, то есть у тебя всюду стоят микрофоны и ретрансляторы на улицу.
Цельный идеальный мир. Да. Да.
Если ты кричишь на ребенка, к тебе приходит полиция, да, и специальная комиссия. Да. Комиссия, которая спрашивает ребенка, говорит, мама, хорошо все. Уже в России скоро это будет так же, как в Америке. В Америке это элементарно. А в Голландии тебя просто сразу ведут на какие-то комиссии, на специальное расследование, почему ты повысила голос на ребенка. Понимаешь, да?
Да.
Значит, специальное будет расследование, специально тебя психолога представят, и ты будешь с психологом заниматься, чтобы больше не кричать. Одним словом, мы лишены полностью... Слой коммуникации существовал прежде. Тайный и явный. В разной степени тайный, в разной степени явный. Сегодня не осталось тайного. Да. Вот это проблема.
Проблема.
Может быть, это не проблема. Может быть, это не проблема, а может быть, это просто новая жизнь, к которой надо привыкнуть, что тайной жизни больше вообще не существует. Понятно, да?
Да.
То есть миллиардер... ты делаешь все. Единственный способ, можно сказать, миллиардер Стив Уин ушел с поста главы Wynn Resorts из-за обвинений в домогательствах.
Это его компания.
Кого-то,
да,
там
Уин тискал. Это его фамилия.
Да, кого-то тискал. Все, ушел с поста главы. Значит, слушай, тема. Как все-таки избежать неловкости ввиду этой новой ситуации? Я знаю.
Как?
Лао Цзы 26 или 27 веков назад сказал простую вещь. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. А нет, прости, это не Лао Цзы, это первая стратагема. Первая из 36. Первая стратагема. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Нужно просто создавать гигантскую дымовую завесу событий. Понятно, да? То есть активно вести Инстаграм, Фейсбук, Твиттер, все, что хочешь, иметь Телеграм-канал, создавать активно вокруг себя информацию, огромное облако информации, в котором то, что ты кого-то трахнул, будет маленькой песчинкой и не будет представлять визуального интереса. Понятно, да?
Да.
Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь.
Подъем в движении.
Мы вернемся к этому еще неоднократно, к этой философеме. Шесть баллов у нас, а число-то наоборот седьмое. Седьмого должно быть 7 баллов, не знаю почему. Значит, Химки стоят, первое Шереметьево, второе Шереметьево, Химки стоят, и все на свете, и потом даже в Химки проникнуть по Ленинградке невозможно. 1, 2, 3, 4 крупные аварии, а так все остальное чудесно. 6 баллов, ну вы помните, что все сужены, ряды сужены, поэтому нужно аккуратненько. Договорились, мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 7 февраля.
Подъем